Москве 6 часов 7 минут, воскресенье 4 мая, утренний разворот. В студии Татьяна Фелькенгауэр, Александр Климов. Доброе утро.
Доброе утро.
Ты пользуешься тем, что мы, в отличие от наших коллег, не пользуемся интернет-вещанием, и при этом корчишь мне всякие мерзкие рожи и показываешь мне язык.
Я, конечно, корчу рожи, но они совсем не мерзкие.
Вот. Не знаю, перекос твоего лица при этом меня не убеждает в твоих словах. Вот. А я хотел тебе сказать, что, между прочим, я не просто тут перед тобой так сижу, а вот обрати внимание на следующее обстоятельство. Если бы у меня даже и было приглашение официальное на парад 9 мая на Красной площади, я бы все равно не пошел, потому что я этот парад уже видел 2 раза.
Из окна студии.
Вот, 2 раза из окна студии, вот в этом парадном порядке с расчехленными знаменами, техника от УАЗиков до жутких ракет, она вот маршировала по 2-3 раза под нашими окнами. Это уже после репетиции, а ты все пропустил. Так что тебе придется выклянчивать у кого-нибудь или аккредитовываться на парад Победы.
Я не люблю парады, поэтому я переживу.
Ну, это ладно, просто я... У меня, конечно, на какое-то мгновение у меня... сразу патриотические чувства взыграли. Но, с другой стороны, я подумал о ненавидимых мною автомобилистах. Но мне, честно, по-человечески стало их жалко, потому что Москва опять вечером и полночи стояла. Mm-hmm. Просто стояла. А мне надо учесть, что сегодня, между прочим, рабочий день.
Друзья, мы наверняка уже
очень многие возвращались с дач. И как раз им опять перерезали дорогу все вот эти вот военные колонны. И, помнится, по сообщениям, это вечером было, самая длинная пробка 30 километров была на Каширке. Представляешь?
Класс.
Ну ладно, мы будем заниматься совершенно другими проблемами. Через несколько секунд мы расскажем с Татьяной вам о сегодняшней московской погоде, а потом поговорим о чем. Дело в том, что вот некоторое число россиян, потом я скажу, какой процент, уверен, что Россия сможет стать самой привлекательной страной для жизни. Вот так вот в целом, самой привлекательной страной для жизни. Это данные ВЦИОМ. Кстати, подавляющее большинство россиян, по данным ВЦИОМ, почти официальное исследовательское агентство. А мы проведем такой вот небольшой эхо-московский срез среди слушателей Эхо Москвы, как они считают, может ли Россия стать самой привлекательной страной для жизни. Этим мы будем заниматься практически весь час, исключая такие программы, как «Кто куда», Анна Трифилова расскажет о том, как сегодня провести свое свободное время, спортивные новости и программу «Ну и денек», Ольга Журавлева и исторические радиокалендарь.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Метеоскоп.
Эта негодница опять показывает мне язык, а между прочим, я бы тебе не советовал, потому что на улице сейчас почти мороз. Обморозишь язык, потом что будешь делать?
Да
говорить не сможешь.
К счастью, Саша, не на улице.
Плюс 3 градуса всего за окном. Вот выйди вот сейчас, вот, да, и повысовывай свой язык. Давление 757 миллиметров, влажность воздуха 91%. В течение дня Гидрометеобюро Москвы и области обещает нам переменную облачность, но без осадков. Максимальная температура. Здесь можешь по полной программе язык высовывать. 18-20 градусов, по области даже до 17-22, и ветер слабый, настолько слабый, что даже не указано, сколько там метров в секунду. Так что не только его не обморозишь днем, но еще и не обветришь.
Есть у меня немного архива для вас, друзья. По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура...
Архивная крыса!
Климов, я с тобой после эфира потом разберусь. Что там взываешься вообще, ужас.
Ты язык показываешь, извини
меня. Позоришь меня перед слушателями.
А ты меня не позоришь, да?
Ну никто же не видит, как я тебе язык показываю. Не перебивай меня.
Кто-то всем все уже рассказал.
Хочу рассказать я нашим слушателям, что среднесуточная температура на 4 мая составляет плюс 10,9 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1886-м. Было минус 7 градусов ровно, а максимальная зафиксирована была в 1970 году, было плюс 28,5 градуса. Приметы на этот раз вполне себе приличные, поэтому я их зачитаю. День прокла. В этот день...
Но зловещие.
Да, в этот день проклинали нечистую силу. Проклятие выкликали. Странное слово. Старики за околицей, стоя лицом к западу. Этим деревенский люд ограждал себя от нечисти на всю весну. Вот такие дела, друзья.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
6:12 в Москве. Где моя шпаргалка? Вот моя шпаргалка. Так вот, на этой неделе, которая завершается, ВЦИОМ опубликовал результаты своего очередного исследования. И по данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, практически официальной структуры, 53% россиян уверены, что Россия сможет стать самой привлекательной страной для жизни. При этом никаких сроков, когда вот эта привлекательность...
Да, кстати, у меня сейчас первым делом возник вопрос.
Наступит?
Какому сроку?
Нет. Ну, видимо, опасаясь. Нам же какие сроки только не ставили. И то, что в 80-м будем при коммунизме...
Сейчас у нас до 2020 года.
И что каждая квартира
года.
Будет тоже в том же 80-м. Теперь у нас даже не просто квартира, а коттеджи, да? Ну, видимо, в этот раз решили сроками себя не ограничивать, а вот так вот, принципиально. 53% россиян уверены, что Россия сможет стать самой привлекательной страной для жизни. Об этом свидетельствуют, еще раз напомню, данные ВЦИОМ. Не верят в такую перспективу всего-навсего 28%. И еще 19% затрудняются с ответом. Но если суммировать эти цифры, то получается, что не верят или сомневаются 47%. То есть практически 50 на 50. Половина населения оптимисты, половина пессимисты. Для достижения цели, по мнению 30% респондентов, следует прежде всего поднять уровень благосостояния граждан. Интересно, насколько это благосостояние изменится и в какую сторону, учитывая, что уже с 1 мая у нас опять разморожены цены на социально значимые продукты питания. Но это ладно, мы сейчас не об этом. Ну и так далее, и так далее. Не буду сейчас вас грузить цифрами. Самое главное, 53% россиян уверены, что Россия будет самой, рано или поздно, самой привлекательной страной для жизни. 47% либо не верят, либо сомневаются. Это данные в ЦИОМ, в целом по России. Мы же, там все по-научному, там Выборка, по-научному, там да, где, да. Чего, как, возрастные категории. Мы нет.
Погрешности
мы тысячу раз,
всякие важные
тысячу
слова.
Раз во время наших рикошетов и голосования электронных говорили, что это все не скорее антинаучно. Это просто такой вот срез, причем мгновенный. Вот сейчас, в данный момент, в 6:14, когда мы запустим машину для голосования, столько-то процентов позвонивших на «Эхо Москвы» скажут: ага, да, Россия будет привлекательной для жизни, столько-то Россия не будет. Посему, если вы считаете, что Россия рано или поздно сможет стать самой привлекательной страной для жизни, вы звоните по телефону 660-0113. Если вы категорически в это не верите или сомневаетесь,
всех
то есть пессимистом, скорее вы пессимисты. Тут скорее не станет. Вот так вот. 660-0114, я запускаю аппарат для голосования.
Начался подсчет ваших голосов.
В Москве 6:15. Голосовать мы будем примерно минут 40, наверное, да?
Ну, да.
40-45. Вот мы и хотим узнать. Вот с 15 до 40, до 50, да? Вот с 15 до 6, с 6:15 до 6:50. Сколько позвонивших на «Эхо Москвы» сочтут, что Россия будет привлекательной страной для жизни рано или поздно? И, соответственно, сколько из наших слушателей считает, что нет, не будет, или, по крайней мере, в этом сомневается, ну, будет другая цифра.
Да, давай
ого-го, в 6... Ну, это видимо,
за
рабочий день.
Секунд,
уже
да.
200 минут за 40 секунд. 200 человек.
660-0113, если вы считаете, что Россия станет самой чудесной и замечательной для жизни страной. 660-0114, если вы думаете, что вряд ли это произойдет. У нас есть еще другие важные цифры, которые я не устаю вам каждое воскресенье повторять, потому что Климов отказывается это делать. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер СМС, уже приходит ваше сообщение, будем зачитывать по мере поступления. И телефон прямого эфира 363-3659. Через какое-то время начнем с вами тоже общаться.
Я вот лишь поясню, почему такой вот опрос был проведен. Это ни с того ни с сего. ВЦИОМ поясняет, что это исследование было проведено в связи с заявлением Путина на февральском заседании ничего себе, февральское заседание, февраль. Тем не менее, на февральском заседании Госсовета, на котором речь шла об инновационном пути развития России с целью превращения ЕЯ в самую привлекательную для жизни страну. Вот. Да. То есть была поставлена такая стратегическая цель. Превратить Россию в как же там, привлекательную страну для жизни. У нас уже есть, да, какие-то телеграммы?
Телеграммы
как
потрясающие.
Как всегда,
совершенно.
Да. Женя пишет.
Это произойдет только если Европу, Японию, Америку уничтожить дотла.
Ну,
просто больше негде будет жить.
Если иностранные импортные обуви не носить, наши лучшие в мире. Это я с вами согласен, но это еще Жванецкий говорил в советское время. Дима, привлекательной для жизни никогда интеллигентности не хватает. Палки, колеса друг в другу ставят. Ну да, вот если учитывая... Я, наверное, вы правы, потому что вот у нас тут было сообщение насчет интеллигентности. Измаил нам написал. Уважаемая передача, предлагаю тему для обсуждения. Почему собакам и кошкам можно писить и какать на улице, а людям нельзя? Почему ущемляют наши права в пользу животных?
Климов, что ты читаешь?
Нет, к вопросу об интеллигентности. То есть...
А чьей интеллигентности, милый
так,
мой?
Есть ли у нас звонки?
Мне кажется,
народ,
все спят.
Народ, ну как спят, если люди активнейшим образом голосуют?
Ну, значит, уже... все телефоны заняты.
Подожди. Может быть, у нас что-то с телефонными линиями? Потому что, смотри, у нас уже за 360. Это за несчастные 3 минуты. Когда такое было в части с 6 до 7? Это, ну, понятно, рабочий день, наверное. Народ побольше
вот
нас слушает
есть,
здесь.
Есть звонки. 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Антон, Санкт-Петербург.
Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Вы оптимист или пессимист?
Или реалист?
По настроению оптимист, но ответ у меня пессимистичный.
Делитесь скорее.
Не станет, наверное, Россия привлекательной страной для проживания.
Вот перед тем, как я вам скажу, сколько процентов считают, что является основным препятствием на пути превращения России в привлекательную страну? Как вы считаете? Ответьте сначала.
Но...
Что является основным препятствием?
Если бы какие-то временные сроки были обозначены, что она станет привлекательной в течение там, такого-то
так,
времени.
Давайте не будем верить срокам, потому что сколько этих сроков не называли, ни один из них не сбылся.
Когда-нибудь солнце погаснет, и вся Земля вымрет.
Так это через 5 миллиардов лет. Я вчера кино смотрел научное по этому поводу.
И все же, Антон, давайте основные препятствия. Вот так вот, не таясь, прямо.
Основные препятствия на данный момент?
Да, конечно.
Наверное, экономические, политические.
Вы сейчас не знаете.
Экономические-политические препятствия.
А что-нибудь более конкретно? Вот вы там, например, едете сейчас на работу или...
С работы.
Или с работы. Смотрите в окно и думаете, вот это вот что-то конкретное определенно является препятствием для того, чтобы Россия была привлекательной для жизни.
Ну вот меня только что остановили гаишники. Я думаю, что...
По-моему, вы ответили. Все, не будем вам мешать.
Спасибо.
Антон.
Спасибо.
Нет, они меня остановили уже некоторое время назад и уже отпустили.
А, уже отпустили?
Но они так долго все занимались мной, что я понял, что еще не скоро все будет привлекательно.
Ну, день начался, точнее, рабочий день для вас уже, видимо, заканчивается. Начался неплохо. Заканчивается еще лучше. Антон, мы вам завидуем, но через 3 часа мы с Татьяной тоже поедем по домам. Нам тоже немного еще осталось.
Да, я надеюсь, нас никто не остановит по дороге.
Почти 400 человек уже за сколько там, за 7 минут, да?
363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Рауль, тоже Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
У вас какие отношения с ГИБДД?
Вас не остановили еще пока?
А я не за рулем, я дома, я только проснулся и включил вас, поэтому я застрахован этот.
Ну что нам делать с Россией? Будет Россия самой привлекательной страной для жизни?
Как хочется в это верить и на это надеяться, потому что надоело как-то чувствовать себя как в третьем мире. Но я думаю, что не скоро.
Но есть...
А предпосылки-то есть?
Кусочек оптимизма.
Кусочек есть, но очень маленький. Когда я вообще считаю, что перво-наперво нужно наладить дела с экологией у нас.
С экологией?
Чтобы у нас воздух был достаточно чистым. Как бы, чтобы не было такого вот смога, загазованности на улицах, хотя которые часто бывают. Ну, сельское хозяйство, все там, пятое, медицина.
А знаете ли вы, что по данным все того же ВЦИОМ, основным препятствием на пути превращения России в самую привлекательную страну, опрошенные сочли коррупцию и беспредел чиновников. 15%.
Ну вот я еще вот забыл, просто вылетел из головы, не проснувшись. Я вот еще это еще хотел назвать, что, естественно, коррупция, беспредел во всех сферах, в той же милиции, в том же вообще везде.
Вы знаете,
пока
я...
Пока это не исчезнет, это никуда вам никаким не то, что привлекательной стороны. Мы, у нас сами себя люди не будут совестно не чувствовать.
Я нормально. Готов подождать с экологией, пускай это унесет моих лет 10-15 жизни, но, может быть, если мы истребим коррупцию, да, и беспредел чиновников, может, наоборот, мне эти 10-15 лет прибавят.
Да, прежде всего в регионах, потому что в регионах вообще беда творится, просто беда. Даже в Питере, не говоря уже про провинцию, там про маленькие города, где вообще ничего не докажешь. Так что тут...
Спасибо
вам
большое.
Спасибо вам. Вам тоже удачи.
Элла нам прислала сообщение. Россия уже более чем привлекательна для чиновников-дармоедов, а привлекательность для всех остальных – ненаучная фантастика.
Я вспоминаю старый анекдот советский, когда с трибуны съезда докладчик генеральный секретарь говорит: «В следующей пятилетке мы будем жить еще лучше». Голос из зала: «А мы?» Вот.
Алекс из Самары: «Обещать не жениться». Так что, кто там обещал кому?
Ну как, судя по всему, нынешнее руководство вот примерно в этих конфигурациях у нас еще лет на 8, так что есть кого спрашивать.
Александр из Москвы прислал сообщение: «Наша страна уже привлекательна для 1/5 населения Земли».
То есть для всех россиян?
Тебе привлекательно жить в России, Саша? Ты не хотел бы уехать?
Ты знаешь, я очень философски к этому отношусь. Меня с детства мама вбила одну мысль: где родился, там пригодился.
Интересно. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Ой, не захотели с нами разговаривать.
Как-то я своим тезисом
отбил. Да. 363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
По поводу России.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Иван.
Да. Ну что, Иван, как вы считаете, Россия станет самой привлекательной для жизни страной?
Не знаю, вот почему-то считаю, что да.
Ура! Здорово! Да. Почему и, может быть, даже знаете, когда?
Да, знать-то не знаю. Это один бог только знает. А так почему вообще нет? Ну, не согласен со всеми вот, почему с звонками.
Ну, если объективно, если так оглянуться в историю, когда Россия была впереди планеты всей, назовите хотя бы один исторический период. Причем по всем показателям. Не только, допустим, когда она была жандармом Европы, не только когда она освобождала мир, потому что нет какого-то вот равновесия. Вот с одной стороны запускаем человека в космос, да, и луноход, а с другой население живет практически за чертой бедности. Вот никогда не бывает.
Дай сказать слушателю.
Вот смотрите, допустим, вы говорите по историческому моменту, а вы, назовите такую страну, которая вот продержалась на протяжении вот всех веков, вот чтобы вот она была самой великой. Бывает же такого?
Ну, не бывает, конечно.
Ведь не было же Америки до этого.
Америке 250 лет назад.
Если вы считаете, что Россия все-таки станет самой привлекательной для жизни страной, вот сейчас какие есть к этому предпосылки, по-вашему?
Ну, не знаю, все есть предпосылки. И, ну, вот такие богатства, с таким богатством, почему бы нет? Это просто комплексы.
Спасибо большое.
Ну, по этой логике, значит, когда-то там Египет был, да, величайшая там империя, да, где сейчас Египет. Когда-то Франция, французская империя, да, значит, все, Британия, владычица морей, тоже там все. Хотя Британия более-менее все нормально. Римская империя, да, опять же, все сузилось, да, одной маленькой страны. Ну, по этой логике, да, когда-нибудь через 2000 лет, через 3, мы действительно окажемся впереди планеты.
Ты оптимист, я смотрю.
Жаль, только жить в эту пору.
Да, не придется. Уж не придется. Ни тебе, ни мне.
У нас есть еще пара минут, может быть, ты почитаешь?
У нас есть 1 минута, я не хочу тебя расстраивать.
Тогда так вот прямо вот этот.
Хорошо. Сергей из Барнаула, наш постоянный и нежный любимый слушатель, пишет: «Будет привлекательный, для этого всего-навсего надо-то прибавить градусов по Цельсию внутренней культуры, убавить ФСБшников, гаишников и чиновников». Вот, пожалуй, все условия для того, чтобы Россия стала самой привлекательной для жизни страны.
Да, как говорил наш друг Лаевский.
Так, Ну вот Валерий Владимирович выражает всеобщее мнение. Очень много похожих сообщений приходит, что она и сейчас привлекательна для аферюк всего света. А вот Сергей пояснил, что 1/5 населения Земли — это китайцы, Саш.
А, вот в чем дело.
Что ты, да. Что тебя смутило?
Я понял.
Ну что, друзья мои, давайте мы прервемся на несколько минут. Сейчас кто куда в исполнении Анны Трифиловой, небольшие новости, и продолжим обсуждение.
Но голосование электронное продолжается. Уже свыше 400 человек позвонили.
Разворот.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Кто куда?
Не думаю, что кто-то удивится, но и сегодня мы начнем с пасхального фестиваля. Бурные праздники закончились, столица отдыхает, но фестиваль работает, и работает на славу. В зале Чайковского сегодня оркестр и хор из Бельгии под чутким управлением дирижерской палочки Филиппа Хервига исполнит пасхальную ораторию Баха. В это время в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, Елизавета Чепрасова и Антон Корсаков, Екатерина Осмолкина и Михаил Лабухин, Виктория Терешкина и Евгений Иванченко, Олеся Новикова и Игорь Колк, и, наконец, Ульяна Лопаткина и Иван Козлов. Лучшие из лучших, и в программе, сами понимаете, тоже все только самое-самое. В храме Вознесения Господня у Никитских ворот в 2 часа дня камерный хор «Кредо» — это Украина. Руководитель и дирижер Богдан Плиш. А звонильная программа начнется в 3 часа дня здесь же и далее по маршруту, который соответствует названию «Никитские колокола». Вне фестивальной программы сегодня в Московской консерватории в 7 вечера состоится концерт Анны Нетребко, но почему-то я отделить его от фестиваля никак не могу. Произведение Россини, Беллини и Доницетти, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, за дирижерским пультом Каролина Уилсон. Вместе с Анной на сцене Рукзандра Даноза, меццо-сопрано из Румынии, и Брэд Купер, тенор из Австралии. Большой зал консерватории, 19:00. В Московском художественном театре сегодня спектакль Юрия Еремина «Последняя ошибка Моцарта» с Евдокией Германовой и Ольгой Барнетт. А на новой сцене «Старосветские помещики» в постановке Миндаугаса Карбаускиса с Александром Семчевым и Полиной Медведевой. В «Современнике» три товарища, в театре на Таганке Марат и Маркиз де Сад, а в «Сатириконе» Ричард III. Кино практически везде поднимает патриотический настрой с помощью новой ленты «Александр. Невская битва». Фильм показывают, например, в залах «Каро», а также во всех «Люксорах» и «Октябре». Тем, кто предпочитает провести время с большей долей романтики, можно сходить на комедию, а я бы даже сказала мелодраму. «Друг невесты» — смеяться будете не везде и не всегда, но в целом время пройдет не впустую, особенно если вы будете вдвоем. «Друг невесты» сегодня в 5 звездах, «Родине» и «Формуле кино».
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
В 6:30 в Москве на Эхе новости. Абхазские войска готовы к возможным вооруженным провокациям с грузинской стороны. Как заявил министр обороны Абхазии Мирав Кишмария, вооруженным силам непризнанной республики потребуется всего несколько дней для того, чтобы в ответ на грузинскую агрессию войти в Кутаиси. Ранее Абхазия сообщила о том, что Грузия готовит военную операцию против непризнанной автономии. Операция по обезвреживанию вооруженного мужчины, который заперся в своей квартире в Ставрополе, завершена. Мужчина, который оказал сопротивление, получил смертельное ранение. Ему была вначале оказана медицинская помощь. Как сообщил официальный представитель ГУВД Ставропольского края, сейчас выясняются обстоятельства ранения этого человека. Возможно, он пытался покончить жизнь по самоубийствам. И по сведениям Интерфакса, уже в больнице мужчина скончался. Как сообщалось ранее, в Ставрополе трое суток была оцеплена территория вокруг 12-этажного жилого дома. Там забаррикадировался пожилой мужчина, который 1 мая открыл стрельбу из своей квартиры. Переговоры с ним результата не дали. В итоге было принято решение о штурме. Началась перестрелка. Вооруженный мужчина сделал порядка 10 выстрелов. В ходе стрельбы получил ранение сотрудник СОБРа. В госпитале египетского Шарм-эш-Шейха продолжают оставаться шестеро россиян, пострадавших в автомобильной аварии на Синайском полуострове. Как передает Этартас, шестеро россиян выписались из больницы, шестеро уже улетели на родину, еще шестерых также готовы отправиться домой. В четверг на трассе Шарм-эш-Шейх-Каир автобус с иностранными туристами перевернулся и загорелся. Погибли 9 человек, более 30 получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, в результате автокатастрофы погибли 6 граждан России. Для уточнения этих данных, возможно, потребуется присутствие родственников или проведение анализа ДНК. Дело в том, что тела погибших сильно обгорели. На американском Тихоокеанском острове Гуам прошли первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Победу одержал Барак Обама. Он опередил Хиллари Клинтон всего на 7 голосов. Во вторник состоятся праймерис в штатах Индиана и Северная Каролина. Их результат может оказать решающее влияние на то, кто станет кандидатом в президенты от демократов. Пока Обама незначительно опережает Клинтон по числу делегатов, избранных в свою поддержку на партийный съезд. Звезды мирового футбола 90-х примут участие в прощальном матче известного российского футболиста Дмитрия Оленичева. Матч состоится сегодня на столичном стадионе «Локомотив». В команде ветеранов московского «Спартака» сыграют Александр Мостовой, Валерий Карпин, Сергей Юран, Виктор Анопко, Дмитрий Ананко. В составе их оппонента, команды звезд мадридского «Реала», возможно участие в матче легенды мирового футбола француза Зинедина Зидана. Пока точно известно, что он станет почетным гостем праздника. Матч начнется в 7 часов вечера. Доллар на сегодня 23.66, евро 36.90. В Москве сейчас плюс 3, днем 18.20, без осадков.
Слушайте на эхе. Самое главное.
На воскресной детской площадке юбилейная выставка «Папы Бонифация». И у нас в гостях народный художник России Сергей Алимов. Детская площадка в воскресенье после 9 утра.
А также...
Тема воскресного книжного казино «Семейный полдень». У нас в гостях писатели, они же муж и жена. Маша Трауб и Андрей Колесников. Также в студии их дети. Книжное казино в воскресенье после полудня.
И еще.
В воскресенье после 14 в центре внимания программы «Дифирамб» кинорежиссер Александр Митта.
А также... В это воскресенье «Наше все» три Николая. Последний российский император Николай II и великие князья Николай Михайлович и Николай Николаевич-младший. Гость программы – директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
И это тоже...
К 75-летию литературного критика и мемуариста Владимира Лакшина вспоминает вдова писателя Светлана Кайдаш-Лакшина в программе «Пешково. Непрошедшее время» на «Эхо Москвы» утром 8.35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
«Эхо Москвы» не пропустишь.
Разворот.
В Москве 6 часов 35 минут. Напоминаю проблему, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Дело в том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, из которого следует, что 53% россиян уверены, что Россия может стать самой привлекательной страной для жизни. Соответственно, не согласны с этим или сомневаются, то есть у них нет определенного ответа, 47%. Фактически 50 на 50. Половина населения страны оптимисты в этом вопросе, половина пессимисты. Исследование было проведено не просто так, а в связи с заявлением Владимира Путина на февральском заседании Госсовета, а речь там как раз и шла об инновационном пути развития России с целью превращения ее в самую привлекательную для жизни страны, страну, самая обаятельная, самая привлекательная.
Но мы решили провести собственное небольшое исследование, совершенно ненаучное.
Срез аудитории «Эхо Москвы», что они думают?
Оно, судя по всему, очень сильно отличается от результатов исследования в ЦИОМа.
Вот просто, ничего научного здесь нет. Это абсолютно антинаучное. Просто мы хотим знать.
Мы вообще сегодня воскресенье.
Воскресенье 4 мая, 6 часов, там, 7 минут до 6:49. Вот мы получаем такие результаты. Напоминаю, телефоны для электронного голосования. У нас уже приняли участие свыше 400 человек в голосовании. Если вы считаете, что Россия сможет стать самой привлекательной для жизни страной, 660-01-13. Если вы с этим не согласны или по меньшей мере сомневаетесь, вы звоните по телефону 660-01-14.
Эх, я сейчас, как дрессированный песик, буду повторять вам телефоны сообщения наши смс +7 985 970 45 45.
Ты не хочешь быть архивной крысой, ты хочешь быть песиком.
Прекрати меня оскорблять, Климов. Ну что же это такое? Сказал один раз про архивную крысу, и все уже, хватит.
Хорошо, ладно, давай почитаем телеграмму мы.
Давай. Ирина из Москвы пишет: если люди научатся не бросать мусор под ноги, но будет ли это когда-нибудь? Ну, тут такое интересное условие.
Я всегда я на это отвечаю, что если будут урны в достаточном количестве и в нужных местах, то никто не будет кидать на землю.
Сергей из Тюмени. Про политику. Россия станет привлекательной страной, если сменить власть на ту, которая будет жить по закону, а не по понятиям. Еще будет совестливый.
Ну, вы загнули вообще.
Ну, это утопия. Опять про ненаучную фантастику нам пишут.
Коммунизм нам, это Юрий из Ростова-на-Дону. Да. Коммунизм обещали, квартиры тоже. А чем отличается? А тем и отличается, что здесь сроков нет. Мы об этом даже говорили в самом начале, в первой половине. Вот нет сроков, понимаете, вот просто вот Россия сможет стать самой привлекательной страной, и все, без всяких сроков, без всяких квартир и без всякого коммунизма.
Александр прислал сообщение: ментальность народа – главное препятствие в достижении привлекательности страны.
Главное препятствие. Я бы хотел, чтобы Володя это дело развил, если бы он нам дозвонился. Александр, да?
Александр,
чтобы развил.
Не надо про Володю, пожалуйста, и про ментальность.
Ну, перестань. Все будет хорошо.
Да. Опять же, вот Евгений из Екатеринбурга повторяет очень распространенное мнение наших слушателей. Самое привлекательное для российских чиновников.
Вот это я настаиваю. Нет, она безжалко, она без подписи.
Друзья, пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Ну, я устала уже из воскресенья в воскресенье повторять вам, что необходимо.
Просто имейте в виду, как правило, чем ярче сообщение, тем больше вероятность, что оно приходит без подписи, и тем больше вероятность, что оно в эфире не прозвучит. То есть вероятность стопроцентная.
Да, ну что, давай, вроде вот откуда-то сейчас... С каким-то непонятным.
У тебя уже глаз пристрелям, что-то по коду уже узнаешь регион.
3-6-5-9, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Челябинск.
Да, Владимир.
Я хочу по этому вопросу сказать следующее. Что нам не хватает просто идеи патриотической, потому что у нас многонациональное государство. Вот когда будет идея строить родное государство и относиться как израильтяне к Израилю, тогда все получится. А менять чиновников одних на других и так далее, и тому подобное, без идеи, это все равно, что
это,
менять
то считаете...
рваные сапоги одни на других.
Владимир, да? То есть вы считаете, что главное условие того, чтобы Россия стала самой привлекательной для жизни страной, это национальная идея в виде патриотизма?
Да, в виде патриотизма. Просто у нас, говорю, сложность, потому что вот в Израиле там одна религия, один народ, а у нас здесь много народов, много религий, и это все собрать в кучу очень сложно.
Ну, значит, надо как-то...
такая страна, вот такая многонациональная, найти, да.
Надо найти этот стержень, вокруг которого все сгруппируется, и все будет отлично.
Но если бы было поменьше национализма, может быть, было и побольше патриотизма, вещи-то пропорционально связаны.
Ну, надо развивать это, думать, и все.
Ну, вот мы, по крайней мере, как можем, стараемся.
Ну, спасибо.
Не сочтите за бахвальство.
Поменьше космополитизма.
Почему поменьше?
А?
Почему поменьше? Мир открыт для всех.
Нет, мир открыт, но космополитизм должен быть в меру, а не...
Ну, вы знаете, у нас уже один раз боролись с космополитами безродными. Я бы не хотел в это время возвращаться.
Ну, в общем, патриотизм в меру и все в меру.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо, Владимир. Спасибо, Челябинск.
Артем из Волгограда пишет: «Россия ровно такая, какой мы ее делаем. Смотрю в окно, ничего не привлекает. Смотрю в телевизор, мы живем в шоколаде. Себе верю больше».
Кому больше?
Себе.
Себе. Послушала Сибирь.
Нет, себе.
Сибирью прирастет земля русская. Там государство российское.
Да-да-да. 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не верится, что у нас, конечно, страна будет...
Прошу прощения,
как вас зовут,
Да, Екатеринбург, Андрей меня зовут.
Андрей.
Да. Значит, не верится, что у нас страна когда-нибудь будет...
самой привлекательной для жизни.
Самой привлекательной для жизни, потому что, значит, мне кажется, что действительно дело в менталитете народа. Значит, и этот менталитет, он складывался столетиями, и просто так вот его не изменить. Значит, более того, если сейчас вот на жизнь смотреть, то этот менталитет, он складывается у, так сказать, молодого поколения, которое видит нынешние, так сказать, реалии. И, ну, я не думаю, что оно в ближайшем будущем откажется от того, что предоставляет вот возможность. Это связано и с коррупцией, значит, и со всеми остальными вытекающими последствиями. Все видят, скажем так, разгул золотой молодежи, значит, политиков, чиновников. И самые вот темные стороны души у молодого населения это привлекает.
А я то, сейчас что... могу вступиться за молодое поколение, извините, не только золотая молодежь есть, и очень много молодых, амбициозных, работоспособных, талантливых, которые понимают, что надо добиваться самим. И они к этому прикладывают массу усилий.
Я с вами согласен, но когда это молодое, талантливое, значит, молодое поколение десятилетиями пытается добиться и купить, например, квартиру в Москве для того, чтобы просто-напросто создать семью, значит, и жить потом, опять же, добиваясь чего-то, значит, далее, то как бы сталкивается с проблемами, с большими, и видит два пути, да, можно тупо добиваться своего, работая дворником и убирая мусор, который накидали все остальные, да, или можно пойти, допустим, там, я не знаю, куда-нибудь во властные структуры и сидеть на месте за бумажки, за печать.
Да не очень-то, не очень, как мы видим, не очень-то во властные структуры молодежь-то берут. Речь об единицах, обещали там квоты 25%,
а что-то не очень. Согласен с вами,
Андрей,
мало.
Хорошо, давайте тогда все-таки возвращаясь к нашему основному вопросу. В итоге вы-то считаете, что Россия будет, не будет вообще никогда?
Значит, я бы хотел
вот
надеяться...
коротко, да, нет?
Коротко. Я бы хотел надеяться, что будет, вот, но при существующей, так сказать, ментальности никогда не будет.
Скажите, пожалуйста, у меня уточняющий вопрос. Менталитет, ментальность и коррупция как-то связаны? Одно является частью другого?
Конечно. В России всегда воровали, и это сидит вот в голове у людей. Потому что жить за зарплату никто не хочет. А опять же, жить по законам и не бросать мусор на улице тоже как бы совесть не позволяет. Все делают, почему мне нельзя. То есть себя начать народ не хочет. Не хочет спросить у себя, потому что моя хата с краю всегда. Зачем я буду?
Понятно. Вот.
Спасибо, понятно.
Спасибо
большое,
Андрей.
Влад, по-моему, очень ценное замечание сделал. Никто не пишет, что надо упорно, а главное, эффективно работать.
Ну, сейчас наверняка кто-нибудь напишет, что как не работай эффективно, как упорно не работай, все равно будешь получать копейки. Вот наверняка сейчас кто-нибудь напишет. Я не подговаривал.
Ну, не знаю. Пока никто не пишет. Тимох, ты пока что не угадываешь настроение наших слушателей.
Я просто еще раз хочу напомнить, что основным препятствием на пути превращения в Россию в привлекательную, самую привлекательную страну Опрошенные, по данным ВЦИОМ, сочли коррупцию и беспредел чиновников, таковых 15%, а также последствия кризиса, когда все было разворовано, развалено и запущено. Вот именно так была, вот такая была формулировочка, да? То есть 15% коррупции и беспредел чиновников, и еще 14% последствия кризиса, когда разворовали и растащили. А вы как считаете?
Ну что, давай звонок, у нас есть еще 2 минуты. 363-3659, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Илья, я звоню из Перми.
Да,
Илья. Я считаю, что Россия все равно будет страной привлекательной для проживания, если ей, конечно, не помешает. Потому что, да, нынешнее поколение, оно пока, наверное, не готово жить культурно, в понимании слова культура, возделывание того мира, где ты живешь. И этому, конечно, способствует наше географическое положение, то, что нам легче пойти в поле, в лес, взять то, что нам дала природа, чем возделывать тот кусок камня, который достался, допустим, европейцам или прочим народам, у которых, скажем так, природные ресурсы ограничены. Но, тем не менее, и как тут ни странно, мне кажется, Москва подает неплохой пример к тому, как можно тот свинарник, к которому все наши предыдущие поколения привыкли, привести в то состояние, где может человек жить достаточно цивилизованно, культурно, красиво и, самое главное, что в чистоте и в порядке. И этот порядок появляется не потому, что его нам кто-то дал, а потому что жители Москвы и власти Москвы сделали так, что в городе жить приятно. И у нас в Перми тоже становится жить приятнее гораздо. Вот все ругали субботники, должны коммунальные службы поработать. Да, работают и коммунальные службы у нас. И жители Перми очень много сделали для того, чтобы сделать город чище. Вот в эти выходные я из города никуда не уезжал. Проехал по городу, город стал гораздо чище. И вот, вы знаете, вот это вдохновляет на то, чтобы действительно не бежать куда-то, не искать счастье за 1000 земель. Облагораживать то, что нас окружает сегодня.
Спасибо.
Спасибо, Илья.
Спасибо большое, Илья.
Посмотрим, что у нас делается с голосованием, но с точностью да наоборот, практически. Не поддерживает наша аудитория хомосковская в часе с 6 до 7 данные в ЦИОМ. Наши слушатели считают, что Россия считает, что Россия сможет стать самой привлекательной для жизни страной. Всего лишь навсего 15,5% позвонивших нам на эхо. Соответственно, 84,5% категорически с этим не согласны, либо по меньшей мере в этом сомневаются. Напомню, что данные в ЦИОМ примерно 50 на 50 в этом вопросе.
Разворот.
В Москве 6:48. Сейчас спортивные новости, но прежде я лишь скажу, что минувшей ночью в матче группы С чемпионата мира по хоккею сборная Словакии обыграла команду Норвегии 5-1, а в группе А чемпионата сборная Швейцария обыграла команду Франции. Счет в этом матче 4-1.
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии Екатерина Маловичко. После 8-го тура чемпионата России по футболу «Казанский Рубин» продолжает лидировать в таблице, набрав 21 очко. На втором месте держится московский «Локомотив», который сыграл в субботу в ничью с лучом энергии со счетом 2-2. Два пенальти были в этой встрече. Белелединов открыл счет на 20-й минуте, а затем на 54-й удвоил его, реализовав 11-метровый. Базаев затем сократил отрыв луча, и Тихановецкий на 81-й минуте также бил с 11 метров и не промахнулся. Локомотив «Луч энергия» 2-2. Томи в гостях обыграла «Терек» со счетом 3-1. А «Джинжал» на 11-й минуте мог вывести гостей вперед, но не реализовал пенальти. Но сразу после этого забил Стрелков. Во втором тайме он же удвоил счет. Архипов сделал победу «Томичей» крупной 3-0. И лишь Земченков отличился в составе хозяев 3-1. Очередная ничья в исполнении «Сатурна», на сей раз с «Химками» 2-2. Топич дважды выводил «Ромичан» вперед в первом тайме. Первый гол он провел уже на второй минуте, но счет сравнял Степанов. Топич на этом не угомонился и забил снова. Но победу «Сатурн» все-таки не удержал. Во втором тайме Низамутдинов принес «Химкам» ничью 2-2. Ну а главной неприятностью тура стала неожиданная отмена центрального матча ЦСКА «Зенит». Хотя перед встречей «Зенита» с «Баварией» в ответном полуфинале Кубка УЕФА было решено, что, невзирая на исход этого матча, встреча с ЦСКА состоится. И все же ее перенесли на 30 июля, не обращая внимания не только на прежние договоренности, но и на болельщиков, которые теперь задаются резонным вопросом, кто же им возместит потерю не только зрелища, но и денег за билеты. Итак, в турнирной таблице лидирует «Рубин» 21 очко, 15 у «Локомотива», 14 у «Динамо» и по 13 у «Крыльев Советов», «Амкара» и «Спартака». Кстати, молодежные команды ЦСКА и «Зенита» все-таки сыграли, но игра закончилась в ничью 0-0. Наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков после игры с командой Италии напомнил, что в стартовом своем матче на чемпионате мира по хоккею россияне разгромили итальянцев со счетом 7-1. Так вот, Вячеслав Быков рассказал, что в принципиальном матче с командой Чехии, который состоится в воскресенье, вместо в воротах снова займет Александр Еременко. А вот во встрече с датчанами в заключительном туре предварительного этапа вполне может состояться дебют Михаила Бирюкова на чемпионате мира. Напомню, что ожидают еще одного вратаря. Семен Варламов покинул расположение сборной из-за травмы, но Евгений Набоков продолжает успешно защищать ворота Сан-Хосе. Продолжается серия с Далласом. Сан-Хосе выиграл матч на своем льду в овертайме со счетом 3-2 и сократил отрыв от Далласа. Таким образом, Евгений Набоков пока для сборной никак освободиться не может. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал показательного турнира в Варшаве, обыграв соотечественницу Елену Дементьеву. А в финале она сыграет с другой россиянкой Марией Кириленко, которая была сильнее Марты Домаховски из Польши. В Праге происходит турнир не показательный, а самый что ни на есть спортивный, хотя и с очень скромным призовым фондом – 145 тысяч долларов. Вера Звонарева вышла в финал, обыграв Катарину Среботника из Словении, а в решающем матче ей будет противостоять Виктория Азаренко из Белоруссии. Между тем, Мария Шарапова выступила с открытой критикой руководства женской теннисной ассоциации. Скандал разразился из-за рекламной съемки, в которой обязали Марию участвовать на старте турнира в Риме. Она сказала, что после 12-часового перелета из Лос-Анджелеса участие в 5-часовой съемке несколько затруднительно и удивилась в целом правилами и политикой организаторов турниров и женской теннисной ассоциации. Выясняют отношения стороны уже второй день. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Это была Екатерина Маловичко.
Спорткурьер.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио. Эхо Москвы.
Ну и денек.
Сегодня 4 мая, с вами Ольга Журавлева, здравствуйте. В этот день 1881 года в городе Симбирске в семье директора мужской гимназии и школы для девочек родился мальчик. Будущего гимназиста и студента назвали Александром. Александр Федорович Керенский имел все шансы пойти другим путем, вместе с сыном другого симбирского педагога, а путей было немало. Керенский был членом комитета помощи жертвам кровавого воскресенья, публиковался в эсеровской прессе и арестовывался по подозрению в террористической деятельности. В качестве защитника добился оправдания эстонских крестьян, разграбивших имение своего помещика, и вообще часто принимал участие в политических судебных процессах. 25 октября 1917 года Керенский из Петрограда направился в расположение 3-го конного корпуса генерала Краснова, в мужском платье, кстати. Но организовать поход на большевиков не удалось. На Дону тоже ничего не вышло. Атаман Каледин отказался поддерживать бывшего главу правительства. Во Францию Керенский уехал в 1918-м. Лидером белой эмиграции не стал и прожил еще очень долго, до мирной кончины в 1970 году в Нью-Йорке. Ответить на вопрос, как блестящий оратор и красавец проиграл низкорослому и картавому противнику, было трудно. Сам Керенский даже подумывал, что ему в 1917-м не хватало телевидения.
Ну и денек!
Телевидение, конечно, изобретение могучее, зато те, кто прославились и без него, действительно серьезные люди. Уникальный в своем роде ученый, невероятно энергичный воин, моряк и изобретатель, физик, астроном, навигатор и политолог Жан-Шарль де Барда родился 4 мая 1733 года. За все достижения в целом ученого и моряка прозвали «рыцарем де Барда». Кстати, среди прочего, этот рыцарь изобрел еще и счетчик для голосования. Немецкий издатель Фридрих Арнольд Бракгаус не изобрел ничего принципиально нового, но основал знаменитую издательскую фирму, специализировавшуюся на справочной литературе. Родился немецкий издатель 4 мая 1772 года, а его потомок основал не менее славное предприятие в Петербурге. В русском словаре Бракгауза и Эфрона следующего героя именовали выдающимся английским биологом и зоологом Томасом Генри Гексли. Позднейшие справочники называли ученого уже Хаксли, но суть это не меняет. Ученый был выдающийся, а среди его потомков был еще и писатель Олдос Хаксли. И раз уж речь зашла о литературе, самое время вспомнить сегодняшнего юбиляра. 4 мая 1843 года родился филолог Федор Евгеньевич Корж.
Человек широчайших взглядов и интересов Федор Корж, сын Евгения Коржа, переводчика, журналиста и издателя, окончил историко-филологический факультет Московского университета. Потом некоторое время учился в Европе, слушал лекции в Берлине, Вене и Риме. Вернувшись в Россию, начал преподавать сам античную словесность. Параллельно занимался наукой и в 1977-м защитил докторскую диссертацию по языкознанию. Дальнейшая деятельность Федора Корша настолько широка, что простому перечислению не поддается. Здесь и переводы со многих языков Мицкевич, Данте, Байрон и другие. Здесь же и переводы Пушкина на греческий и латынь, а также Гёте, Фета и других поэтов. Ну и, конечно, бесчисленное число трудов, прежде всего по истории литературы русской XIX века, древнерусской и текстам классических авторов.
Ну и денек.
Русский князь Сергей Михайлович Волконский родился 4 мая 1860-го и был знаменитым театральным деятелем, критиком, сторонником театральных реформ, занимал пост директора императорских театров и привлек к работе многих будущих участников русских сезонов. Еще две героини 4 мая балету учились, но прославились в ином качестве. Красавица и настоящая звезда советского кинематографа Татьяна Самойлова и изумительная Одри Хепберн, принцесса из римских каникул, муза Живанши и еще специальный посол ЮНИСЕФ. Хепберн родилась в Бельгии в семье голландской баронессы и английского бизнесмена 4 мая 1929 года. Ровно годом ее старше оказался еще один герой этого дня – джазовый музыкант Мэнард Фергюсон.
Мэнард относился к тем, пожалуй, совсем немногим людям, о которых еще при жизни начинают слагать легенды. И действительно, трубач, способный извлечь из своего инструмента звук более тонкий, чем писк комара, вполне их достоин. А его виртуозная техника, приводившая в восторг таких великих, как Леонард Бернстайн и Герберт Форд Караян, я уже не говорю о толпах любителей джаза, слетавшихся как мухи на мед на концерты его и его оркестра. Начав свою творческую карьеру, немного поработав в конце 40-х годов в лучших оркестрах того времени, Бойда Рейберна и Стэна Кентона, Мейнард затем организует свой собственный большой оркестр, открыв новую страницу в истории коллективов подобного формата. Несмотря на то, что, как, впрочем, это часто бывает, музыкальная критика, в отличие от широкой публики, не всегда адекватно оценивала новаторскую деятельность Фергюсона, он довольно спокойно и даже вполне добродушно относился к мнению специалистов. В то же время он пользовался огромным уважением со стороны музыкантов, которые прекрасно понимали всю величину таланта Мейнарда Фергюсона. Уроженец Канады, он так же, как и его соотечественники, пианист Оскар Питерсон и певица Даяна Кролл, много сделал, чтобы достойно представлять свою страну на международной музыкальной сцене. Десятки альбомов его записей, тысячи концертов на всех континентах стали достойным итогом его неутомимой деятельности по пропаганде джаза и воспитанию молодого поколения его трубадуров. Несмотря на преклонный возраст, Фергюсон выступал до самых последних дней своей жизни.
Ну и денек.
Добавлю еще, что 4 мая 1924 года на свет появилась знаменитая советская пианистка Татьяна Николаева, та самая, что еще на выпускном экзамене произвела фурор, представив полный, хорошо темперированный клавир Баха, все 48 прелюдий и фуг. Композитор-песенник Марк Фраткин, автор знаменитых песен «А годы летят», «Течет река Волга» и многих других, родился 4 мая 1914. Годы действительно летят, и сегодня 80 лет исполняется президенту Египта Хосни Мубараку, а 77 – всемирно известному дирижеру Геннадию Рождественскому. С пожеланием успехов, хорошей погоды здесь и простимся. Тихон Дзитко, Моисей Рыбак, звукорежиссер Наталья Селиванова и я, Ольга Журавлева.
Ну и денек.
Радио «Эхо Москвы».
Семь часов в Москве, в студии Александр Климов, информационная программа «Эхо». Абхазия утверждает, что Грузия при поддержке иностранных специалистов готовит военное вторжение в эту непризнанную республику. В Тбилиси все отрицают. Российские туристы, пострадавшие в недавнем ДТП в Египте, никаких компенсаций не получат. И представители духовного лидера Тибета Далай-Лама встретятся сегодня с китайским руководством. Встреча будет носить неформальный характер.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Статс-секретарь замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба объявил о готовящемся вооруженном вторжении грузинских войск на территорию Абхазии. По его словам, достоверно известно, что в Грузии подготовлен план вооруженной акции против Сухуми. По его словам, самое активное участие в разработке операции принимают иностранные военные специалисты. Купалба утверждает, что вооруженная агрессия против Абхазии может начаться уже в ближайшие несколько суток. План предполагает захват наиболее важных объектов в прибрежных районах Абхазии, а также действия грузинских подразделений численностью до 3000 человек в нижней части Кадорского ущелья. Купалба также сообщил, что ряд иностранных посольств в Тбилиси готовятся к отъезду из грузинской столицы. Между тем, в Тбилиси не готовят военную операцию против Абхазии. Такую информацию накануне вечером распространил грузинский МИД. Подробности в материале корреспондента ИТАР-ТАСС Тбилиси Тенгиза Пачкория.
Представитель Министерства иностранных дел Грузии назвал провокационными сообщения ряда российских средств массовой информации о том, что Тбилиси якобы готовится к проведению вооруженной операции в Абхазском регионе. Представитель внешнеполитического ведомства Грузии заявил, что такие утверждения абсолютно безосновательны, преследуют цель вывести из равновесия грузинскую сторону и ввести в заблуждение международную общественность. Представитель внешнеполитического ведомства Грузии подчеркнул, что власти страны неоднократно заявляли, что придерживаются исключительно мирного пути урегулирования конфликтов в рамках международно признанных границ Грузии. Представитель МИД также назвал дезинформацией сообщение о том, что ряд иностранных посольств в Тбилиси якобы готовятся к эвакуации своих сотрудников из столицы Грузии.
В Тбилиси также утверждают, что сотрудники зарубежных посольств, в том числе США и России, работают в обычном режиме и не готовятся к эвакуации. Кстати, тему, какую позицию, с вашей точки зрения, занимает в этом трехстороннем противостоянии Россия, мы с вами обсудим в прямом эфире минут через пять. Несколько российских граждан, попавших в автокатастрофу в Египте, все еще остаются в местной больнице. Однако некоторые пострадавшие уже покинули страну. Об этом нам сообщил вице-консул нашего посольства в Каире Тимур Агаметов.
В госпитале Sharm International Hospital, город Шарм-эш-Шейх, Египет, остаются 6 российских граждан. Из них состояние троих оценивается как близкое к тяжелому. За указанный период времени выписаны 6 российских граждан из этой же больницы. И некоторые наши соотечественники уже покидают Египет, выезжают в Россию.
Между тем, российские туристы, пострадавшие в этом ДТП, не получат никаких компенсаций. Об этом «Эхо Москвы» заявила пресс-секретарь Российского союза туристической индустрии Ирина Тюрина. По ее словам, люди купили путевку на эту экскурсию вне договора с туроператором или туристическим агентством, поэтому они не могут требовать компенсации.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Представители духовного лидера Тибета Далай-Ламы встретятся сегодня с китайским руководством. Они проведут с представителями Компартии Китая переговоры о ситуации в Тибете, и консультации эти будут носить неформальный характер, рассказывает Тихон Дзитко.
О том, что необходимость проведения подобной встречи назрела, говорили почти все, разве что, может, за исключением руководства Китая. Несмотря на это, в Пекине, похоже, согласились встретиться с представителями Далай-Ламы. «Диалог – это единственный путь решить проблемы Тибета», – сказал информационный агентству Киода один из них. В свою очередь агентство Синьхуа на днях сообщило, что в связи с неоднократными просьбами сторонников Далай-Ламы о возобновлении переговоров, соответствующий департамент центрального правительства проведет консультации с частным эмиссаром Далай-Ламы в ближайшие дни. Правда, до сих пор неизвестны какие-либо подробности этой встречи, а именно в каком формате она будет проходить, сколько продлится и, главное, кто со стороны Пекина примет в ней участие. Известно ли, что обсуждаться будет ситуация, которая сложилась в Тибете после мартовских событий.
Напомню, по официальным данным, во время разгона демонстрации беспорядков в Тибете погибли 18 местных жителей и полицейский офицер. По данным тибетского правительства в изгнании, число погибших на порядок больше. В Москве сегодня продолжит свою работу вторая международная конференция по вопросам ВИЧ и СПИДа. Как рассказал нам участник конференции, эксперт ООН по СПИДу, зав. Лаборатории молекулярной биологии ВИЧ Института иммунологии Минздрава Эдуард Карамов, на сегодня основным инструментом противодействия ВИЧ-инфекции остаются профилактические программы.
Есть много лекарств и есть колоссальный прогресс и успех химиотерапии. И если еще 7-8 лет назад мы могли продлить жизнь человека на год-полтора, а несколько лет назад на 5-6, то сейчас, наверное, это 8-10, а может быть 12. Колоссальный прогресс. Но мы должны сказать, нет ни одного человека в мире, которого бы мы излечили. Мы только отодвинули планку этого заболевания. И лекарства по определению этого сделать не смогут. Пока нет такого лекарства. Есть идеи, как его сделать. А решение проблемы, стратегический ключ, это вакцина. Но она пока только на горизонте маячит.
По данным Эдуарда Карамова, понадобится лет 10-15 интенсивных исследований, чтобы была создана такая вакцина для лечения ВИЧ. Официальный курс доллара на сегодня 23.66, курс евро 36.90. В Москве сейчас плюс 3, днем от 18 до 20, переменная облачность без осадков. В Москве 7 часов 6 минут, воскресенье 4 мая, утренний разворот. Александр Климов и Татьяна Фельгенгауэр говорят вам доброе утро.
Доброе утро.
Буквально через минуту-другую мы расскажем вам о сегодняшней московской погоде, затем Антон Орех подведет, коротенько подведет итоги уходящей недели в программе «Табель о рангах». Затем мы с вами будем говорить о очередном витке противостояния между Россией и Грузией. Напомню, вчера сначала некие источники в силовых ведомствах сообщили российским агентствам РИА Новости и Тартас о том, что Грузия готовит военную операцию против Абхазии, что эта операция якобы начнется уже через несколько суток. Спустя час или два с аналогичным буквально слово в слово заявлением выступили представители Министерства обороны Абхазии. Ну, а Грузия, естественно, как и следовало ожидать, все это дело опровергает. Нас с вами будет интересовать, какую позицию занимает в этом противостоянии, можно сказать, трехстороннем противостоянии, наша страна. Какую роль вы ей отведете? Точнее, вопрос я сформулирую чуть позже. Кроме того, в этом часе у нас с вами программа Анны Трефиловой. Как сегодня провести свое свободное время? Такая своеобразная радиоафиша. Ну и, разумеется, спортивные новости. Куда же мы без спорта?
Все еще будет. Реклама.
Что может быть нужнее телефона?
Только телефон вместе с интернетом.
МГТС предлагает простое и удобное решение связи для вашего дома. Единый безлимитный тариф на телефон и интернет на скорости 2 мегабит в секунду. Всего за 777 рублей в месяц.
К вашим услугам общий счет, привычная система оплаты, неограниченный трафик соединения плюс безупречное качество связи. Гарантия и надежность МГТС.
Звоните и подключайте. 636-0636.
Телефон и интернет безлимитно просто вместе.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
7 часов 9 минут в Москве и плюс 3 градуса в нашем городе в эти минуты. Давление 757 миллиметр, влажность 91%. Кстати, в Подмосковье, по словам синоптиков, сегодня утром возможны заморозки. Температура может понизиться до минус 2. И прежде всего такая ситуация ожидается в восточных и северо-восточных районах области. В других районах Подмосковья температура утром составит примерно плюс 2 градуса, как, впрочем, и в Москве. Возвращаясь в Москву, переменную облачность нам обещает гидрометеобюро Москвы и области. Погода без осадков, максимальная температура 18-20 градусов.
Теперь моя очередь рассказать вам о том, что было 100 миллионов лет тому назад. По многолетним наблюдениям Метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура на 4 мая составляет плюс 10,9 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1886, было минус 7 градусов. Максимальная зафиксирована в 1970, плюс 28,5 градусов. Приметы. Если нынче рано зацвела черемуха, то будет теплое лето. ребята. Так что, выходя из дома, обратите внимание на черемуху. И давайте поздравим сейчас именинников. Валентин, Денис, Исаакий, Кондрат и Федор. Всех поздравляем.
Табель о рангах. В правом верхнем углу имя автора. Антон Орех. Последняя буква – твердый знак. Кавычки открываются с большой буквы.
Вот если бы наши депутаты сделали все с самого начала, по-человечески, то вам бы, дорогие товарищи, не пришлось в воскресный день вставать с позаранку и двигать на опостылевшую работу. Так бы и продолжали разговляться, кто на даче, кто в дому.
Бешено вращая глазами.
Потому что весенние каникулы на майские праздники – страсть, как необходимы нашему народу. А эти депутаты придумали эти бесполезные новогодние торжества, в которые народ только делает, что бухает и дурью мается.
Далее на эзоповом языке.
Мается в Новый год и мается в мае.
Глядя вдаль.
Результатом этой маяты может стать даже вымирание населения. Во всяком случае, доклад ЦРУ почти не оставляет нам шансов на спасение и глаголит, что из нынешних 140 миллионов человек к 2050 году, то есть через 42 года, в России останется меньше 110 миллионов.
Не дай бог.
Хорошо, что такие долгосрочные прогнозы в принципе бессмысленны, бестолковы и никогда не сбываются. Тем более, что к тому моменту, когда они должны осуществиться, про них все давно забудут.
Ставя вопрос ребром.
Ну, кто в 2050 году вспомнит, что там прогнозировало ЦРУ в 2008. Может, это не мы вымрем к указанной дате, а ЦРУ?
Обращаясь к невидимому собеседнику.
Не смейтесь. Вот вы возьмите и вычтите из 2008 года 42 года. Получается 1966. И кто мог тогда предположить, что в 2008 никакого Советского Союза давно не будет, и что вообще все будет совсем другим, неузнаваемым?
Риторически.
Так что и к 2050 году все 100 раз изменится, и на нашу жизнь и нашу демографию будут оказывать влияние такие процессы, о которых нынче мы даже приблизительного представления не имеем.
С другой стороны.
Впрочем, надо отдать должное прогнозистам из Америки. На одну из причин сокращения численности нашего населения они указали верно. Пьем мы действительно много, и не только в новогодние каникулы и майские праздники. И раз уж мы пьянство веками не можем победить, то и к 2050 году тоже победим вряд ли.
Новое предложение.
Тут нам на помощь пришли уже другие аналитики из ООН. Они советуют России бороться с алкоголизмом самым что ни на есть нашинским способом, то есть возродить принудительное лечение.
Не веря своим ушам.
Не знаю, как это принудительное лечение видится товарищам в ООН. Может быть, они думают, что русского алкаша поместят в отдельную палату с обширной библиотекой, окружат толпой психологов, которые настроят человека на позитив, избавят от томления и тоски, а государство тем временем найдет бухломану интересную работу по душе.
Иронично.
Но они там в ООН поголовные идеалисты и фантазеры. Возродить принудительное лечение – это мы запросто. Ну вот насчет библиотеки, чутких психологов и интересной работы за хорошие деньги – это я сильно сомневаюсь.
Звучит тревожная музыка.
Запрут алканавтов в старых добрых ЛТП, дадут им в руки метлу или кайло и вперед. А особо ценных сотрудников поставят на ноги капельницами и укольчиками до следующего запоя.
Вывод.
Какой великолепный эффект в долгосрочной перспективе это даст, можно даже не сомневаться. Здесь и безо всякого доклада ЦРУ все понятно и ждать наступление 2050 года ни к чему. Можно вспомнить хотя бы тот же 1966, когда система ЛТП как раз была только-только создана и набирала обороты своей лечебной и трудовой профилактикой.
Кавычки закрываются. Точка.
В полном контакте с информацией.
Контакте с информацией.
Эхо Москвы.
Разворот.
В Москве 7 часов 14 минут. Вот с тех пор, как у нас заработал новый сайт в новой редакции «Эхо Московский», у нас появилась такая интересная, хорошая возможность. Мы можем сразу, буквально через 5-10 минут, как новость появилась у нас на сайте, сразу посмотреть, сколько человек ее посмотрело. И, соответственно, есть такой раздел «Топ-7». То есть наиболее 7 самых читаемых, наиболее читаемых новостей. Так вот, весь вчерашний вечер и всю ночь самой читаемой новостью была новость, была новость, связанная вот с очередным витком грузино-абхазо-российского противостояния. Вот такой вот тройственный такой узел такой, значит, завязывается. Людей абсолютно не волнует. Ну, в несколько раз меньше волнует ситуация с россиянами, которые погибли или пострадали в Египте. Людей совершенно практически не волнует ситуация с ставропольским стрелком, которого минувшей ночью уже штурмом выкуривали из этой квартиры.
Хотя, казалось бы, да. Закрученный.
Вот. Причем я даже, я охотно верю, я заходил на электронные средства массовой информации самого Ставрополя, там вообще нет никаких новостей у людей. Первомайские праздники, да? У них вообще последние сообщения от 29-го, там, в лучшем случае 30 апреля. Вот. Абсолютный лидер – это вот этот грузино-абхазо-российский узел.
Думаете, ну, к чему мы это все рассказываем?
К чему мы этим? Потому что именно эту тему мы считаем, с Татьяной, что вот час с 7 до 8, он самый ударный в нашем утреннем развороте. Здесь подключается максимальное количество слушателей, максимальное количество участвующих в обсуждении в электронном голосовании. Так вот, давайте разбираться. Смотрите, что было вчера? Напоминаю, может быть, кто еще не слышал, хотя в новостях это было каждый час. В начале российские средства массовой информации, практически государственные, и ТАРТАС, и РИА, со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам, сообщили о том, что Грузии разрабатывается или уже разработан некий план вооруженного вторжения в Абхазию. Причем Грузия этот план готовила вместе с иностранными специалистами. Угадайте с трех раз, какие специалисты имеются в виду. И что в Грузии уже там чуть ли не паника среди дипломатов, и многие из них уже собираются покинуть страну, эвакуироваться, ну и так далее. Буквально через полтора-два часа с заявлением, аналогичным московскому, буквально слово в слово, выступило Министерство обороны Абхазии. Вот все то же самое, что Грузия готовит агрессию, что она через там, двое-трое суток, в течение нескольких суток эта операция военная уже начнется. Называются даже конкретные места, где эта операция будет разворачиваться. Черноморское побережье и нижняя часть Кадорского ущелья. Соответственно, Грузия, как и следовало ожидать, тогда же, накануне поздно вечером, выступила с официальным опровержением и даже в такой ёрнической ехидной форме посоветовала вот этим самым источникам анонимным принять для успокоения нервов валерьянку, а лучше того валиум. Вот смотрите, да, это я рассказал только то, что было минувшей ночью. Вспомним то, что было несколько дней назад, ну, примерно неделю, там, 10 дней. Россия объявила, что будет заключать с Абхазией устанавливать прямые политико-экономические отношения с Абхазией, да, причем на уровне регионов. То есть любой регион может напрямую. Затем что? Затем объявляется о том, что будет увеличена численность российского контингента, да, в зоне конфликта, причем в полтора раза до 3000 человек, и мы прекрасно знаем, что эти дополнительные силы уже введены на территорию Абхазии. Вроде бы такая вот прямая поддержка и противостояние с Грузией. Но вспомним, что было буквально месяц назад. Вдруг, нет, подожди, ты опять язык мне не показывай, потому что надо все объяснить, потому что вопрос будет неясен. Буквально месяц назад вдруг вроде бы потеплело все, и у нас возобновились авиаперевозки, да, между Москвой и Тбилиси, между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Между прочим, эти перевозки были заморожены 2 года назад, это еще даже до винно-боржомного кризиса.
Да.
Вот мы, для чего я вот это все городил. Как вы считаете, вот по вашим ощущениям, и учитывая то, что новости, связанные с Грузией, Абхазией и Москвой, лидируют у нас в нашем эхо-московском рейтинге, какую позицию, как вы думаете, какую позицию во всем этом занимает Россия? Вот как я формулирую этот вопрос. Россия провоцирует дальнейшую эскалацию напряженности, да? В Грузии, да, ну, между Грузией и Россией, между Грузией и Абхазией. Россия намеренно провоцирует эскалацию такого вот развития событий. Или Россия таким образом, каким-то хитроумным способом пытается, какое там слово придумал, я уже забыл, пытается сдерживать стороны. Так вот, Россия провоцирует дальнейшее нагнетание, дальнейшую эскалацию напряженности. Если вы считаете, что Россия в этом узле провоцирует, намеренно провоцирует эскалацию напряженности, вы звоните нам по телефону 660-0113. Если вы считаете, что Россия таким образом, какими-то, вот не знаю, только ей одно известными способами пытается сдерживать стороны, наоборот, предотвратить этот конфликт. Вы звоните 660-01-14. Мне надоело слово «машина», мне теперь больше нравится слово «аппарат» для голосования.
Голосование пошло.
Я напоминаю, 660-01-13 – это телефон для тех, кто считает, что Россия провоцирует обострение ситуации вот в этом конфликте. И 660-01-14, если вы считаете, что какими-то невероятными и только России известными способами она пытается сдерживать вот этот конфликт.
Вот исключительно по вашим ощущениям, потому что события продолжаются уже не первый год, и, наверное, какое-то мнение у вас уже сложилось.
Так, ну что, поскакали?
А я не нажал, да? Ты... А,
я нажал.
Ты нажала, молодец.
Да, 660-01-13.
Лихо, лихо вы сразу с места в карьер. Уже 200 человек.
Если провоцирует, да, 660-01-14, это политика сдерживания, которая, по вашему мнению, проводится. А, плюс 7985-970-45-45, это номер нашего СМС. Что-то, у меня есть какие-то подозрения, что у нас небольшой сбой в системе СМС, что-то у нас давно ничего не приходило. Но у нас есть еще и телефон прямого эфира 363-3659. Мы принимаем ваши звонки. Ну, давайте поговорим тогда по телефону пока. Доброе утро, вы в прямом эфире. Выключите, пожалуйста, приемник, он нам будет мешать.
Добрый день, Андрей из Екатеринбурга.
Здравствуйте.
Да, Андрей.
Да, я все-таки считаю, что провокация определенная есть, и она связана даже не с Абхазией, а, наверное, с Косово, потому что сколько наше правительство говорило о том, как будет расшатываться мир, как будут развиваться подобные ситуации, вот они и пытаются показать подобные ситуации.
Но провоцируя таким образом, или, как вы сказали, в определенной степени провокация есть, Россия должна отдавать себе отчет, чем это может закончиться? Ну, или вы считаете, что она все-таки до этого не допустит? Потому что от Москвы тоже очень многое зависит в той ситуации, которая заварилась.
Не, ну я думаю, на данном этапе они, конечно, не допустят, но ситуацию-то они расшатывают.
При этом говоря на каждом углу и на всех уровнях, что войны не будет, войны не будет.
Ну, конечно, в этом и есть политика, что говоришь одно, делаешь другое. Так часто бывает, наверное.
Значит, элемент провокации есть, но до критической точки, до точки кипения, вряд ли, да?
Мне кажется, вряд ли на данном этапе.
Спасибо, Андрей.
Спасибо большое, Андрей.
Ну, у нас вроде бы все пошло.
Да, пошли сообщения.
Давай я напомню на секунду, напомню телефоны для голосования. Уже больше 500 человек. Если вы считаете, что в этом узле, который можно назвать абхазским узлом, Россия, Грузия, Москва, Москва занимает какую политику? Политику провокации, направленные на дальнейшее нагнетание и усиление конфликта, или Россия каким-то хитроумным способом, одной ей известным, пытается сдержать стороны от этого, от расползания этого конфликта и до того, как он пришел в горячую стадию.
Да, продолжается наше голосование, и я думаю, что мы целый час будем его вести или до середины часа посмотрим?
Нет, как-то. Нет. Я думаю, что... А что, нет звонков, да?
Нет, почему? Есть
нет,
звонки?
Нет, я думаю, что здесь мы до конца отыграем это.
Ну, хорошо. Давай тогда поговорим по телефону. 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Ой-ой-ой, выключите, пожалуйста, приемник, потому что очень сильно фонит.
Да, я выключил приемник.
Да, здравствуйте.
Александр Мариэл, республика.
Александр, здравствуйте.
Мне все-таки кажется, излишне вот на волне идет вот этот вот психоз по поводу Грузии и России.
Излишний психоз с чьей стороны?
Ну, вы нагнетаете, мне кажется, вот эту напряженность. Ну, и идет как идет.
Нет, я не хочу, чтобы наша страна была втянута в очередной горячий конфликт. Извините, это мое дело, это моя страна, я не хочу, чтобы мои соотечественники где-то там были снова гибли. Извините, это мое дело.
Я думаю, что мы никто не хотим, в здравом смысле человек, никто этого не хочет. Но не все же потакать во всем, какая бы она страна ни была, потакать во всех их прихотях. Ну, это тоже неправильно, наверное.
Хорошо, возвращаясь к нашему вопросу. Россия чем занимается? Провокацией или сдерживанием?
Я полагаю, что сдерживание.
несмотря на то, что вот, ну, хорошо, да.
Спасибо.
Точка зрения понятна, не очень мотивация ясна. Я бы хотел ответить Елене, да, так, Елена пишет, и вы туда же на это и рассчитывает власть, отвлечь от внутренних проблем. Елена, я вот только что пытался объяснить Александру из Морел, что это наша внутренняя проблема. Если кто-нибудь из ваших родных или близких вдруг будет втянут именно в этот конфликт, в прямое участие, да, в прямое противостояние, не дай бог, если, конечно, не дай бог, если это произойдет. Вот все надо сделать, чтобы этого не допустить. Поэтому это мое дело. Это мое дело, Елена, это ваше дело. Надеюсь, вы меня понимаете.
Ну что, примем еще звоночек.
Разумеется.
Один, да? Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Карен зовут меня, Москва.
Да, Карен.
Я думаю, это провокация, провоцирует Россию, но тут вопрос немного, наверное, шире. Я думаю, что это отголоски вот предложения Саакашвили к Абхазии и к Южной Осетии. То есть там реально какое-то движение началось, и сейчас вот Россия пытается как-то себя проявить, как союзник абхазцев и осетин.
А как вы считаете, может дело дойти до прямого военного столкновения?
Я думаю, до этого вряд ли дойдет. Тут сейчас главную роль играет, по-моему, абхазская сторона. Мне так кажется, они где-то там высказались, что, может быть, плохое там Саакашвили делает предложение, так, чтобы до Кремля дошло, чтобы они там побыстрее суетились с признанием независимости. А так как Кремль сейчас не может признать, я пытаюсь какими-то такими способами, ну, показать свою преданность.
Как вы считаете, действительно Грузия может вот такой план придумать военного вторжения, который буквально может заработать через 2-3 дня?
Нет, абсолютно. Это сейчас исключается. Так, Саакашвили на это не пойдет.
Понятно. Понятно. Извините, спасибо. Карен, нам просто нужно сделать небольшой перерыв минут на 5, а потом мы продолжим обязательно обсуждать эту тему.
Разворот. Разворот.
В Москве 7:35. Есть неимоверно запутанный сложный узел. Это Москва, Сухуми и Грузия. Вчера все три стороны выступили со своими заявлениями относительно неких планов по военному вторжению Грузии на территории Абхазии. Москва и Абхазия говорят, что такие планы у Грузии есть, и что операция военная начнется чуть ли там не через несколько дней. В Грузии все опровергают и говорят, что все это провокация, и даже ехидно замечают, что тем источникам, российским и абхазским, которые это сообщают, нужно успокоить нервы и попить как минимум валерьянки, а лучше всего валиума. Соответственно, мы задаем вам вопрос. Если вы считаете, что позиция России вот во всем этом узле и во всем этом противостоянии носит скорее провокационный характер и направлен на то, чтобы и далее нагнетать обстановку и дестабилизировать ситуацию, если вы так считаете, то 660-01-13, если вы считаете, что Россия таким хитроумным способом, наоборот, пытается развести стороны, это некое сдерживание сторон от вовлечения их в более сложную стадию конфликта, в горячую. Если считаете, что Россия вот так вот все хитро задумала, да, и наоборот сдерживает стороны, то 660-01-14, голосование продолжается. У нас почти уже 600 человек позвонили, давайте поактивнее, мы вас очень просим.
Да, да, мы очень любим, когда нам по утрам неспящий народ звонит, пишет.
Мы понимаем, что рабочий день сегодня, и многие собираются на работу, и не до этого. Ну, что там набрать несколько цифр на телефоне, тем более голосование бесплатно, практически.
Да, плюс 7-985-970-45-45. Я не устаю повторять эти цифры.
Неусыпная и безустанная ты наша.
Да меня Климов на самом деле здесь держит исключительно для того, чтобы я включала вовремя отбивочки и объявляла номера.
Уважаемый, так, следующие полчаса, ближайшие полчаса вы меня не услышите. С вами будет общаться исключительно Татьяна Фленауэр.
Так, вот Владимир опять нам таки повторяется эта мысль. С какой стати чужая земля стала нашей проблемой, пишет Владимир?
Владимир, на этой чужой земле 90% жителей имеют российские паспорта. Насколько она чужая, как вы считаете?
Сергей из Тюмени пишет нам. По-моему, в грузино-абхазском конфликте Россия парится больше всех. И начиная с массовой раздачи паспортов, все это нагнетание обстановки российской властью, я считаю, вмешательством во внутренние дела Грузии.
Сергей, я не понял из вашей реплики, так Россия провоцирует все это безобразие?
Ну, может быть,
ну, хорошо, ладно. Комментарии принят, почему нет? Николай, Пермь сегодня активен.
Да. Женя из Тулы такой нелинейный предполагает вход. Просто перед Сочи 2014 надо решить проблемы с Саакашвили.
Надо решить проблемы с Черноморским побережьем, скорее.
Ну что, давай, может быть, мы поговорим по телефону?
Не, ну ради бога, ну а что ты вот...
Ну мы еще успеем прочитать. 363-3659,
вы в прямом
эфире. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Я считаю, что позиция нашей страны прагматична. И прагматична она именно потому, что, во-первых, первый шаг Россия сделала, предоставив гражданство тем самым 90% да. жителей Абхазии и Южной Осетии. Вот. А второе, то, что в той ситуации, которая сейчас происходит, как мне кажется, трудно сомневаться в том, что руководство Грузии в любой ситуации вынуждено просто разрабатывать планы, в том числе и военных операций, связанных с тем, чтобы добиться целостности своего государства. А Российская Федерация в этой ситуации, давая утечку подобной информации, которая вот сейчас обсуждается в эфире, как бы дает понять, что она готова к такому развитию. Поэтому я считаю ситуацию вполне прагматичной в виде позиции нашей страны.
В данном случае вы скорее, наверное, имеете в виду, что не прагматичная позиция, а позиция, направленная на политику сдерживания, сдержек и противовесов, да?
Да, да, да. Именно так. И это очень тонкая игра на грани.
Вот. Я именно это имею в виду. Ровно именно об этом мы и говорим. Хватит ли благоразумия у сторон, в первую очередь у нашей страны, у Москвы, не допустить, чтобы ситуация вот с этого острия лезвия, да, не пошатнулась в ту или другую сторону? Вы понимаете, в какую сторону?
Я бы использовал термин неблагоразумие. Я использовал, ну, даже трудно здесь подобрать термин. Я считаю, что Грузия вполне адекватно оценивает собственные силы в этой ситуации. Понимает,
за спиной Грузии НАТО.
Да, но кроме как на информационную поддержку в настоящее время, Грузии рассчитывать не на что. И европейские участники НАТО тоже не полезут в этот конфликт. Потому что так же, как мы не хотим гробов своих соотечественников из очередной
абсолютно, горячей точки, абсолютно с вами согласен.
Так уж они-то ее тем более не хотят получить, так в очередной этих 200-х.
То есть понимаете? Вы считаете, что хватит благоразумия и хладнокровия?
Я считаю, что хватит трезвости. Я бы это даже благоразумием не назвал. Благоразумием бы изначально было не прийти к тому, что происходит. Но раз уже к этому пришли, неважно, как бы по каким причинам, в том числе субъективным в виде личностных факторов руководителей государств, в том числе, ну я не знаю, в виде неприятия, там, как это сейчас модно говорить, со стороны имперского российского духа, вот такой вот ситуации, которая существует. Хотя я вот, например, с этой точкой зрения не совсем согласен, но я считаю, что хватит трезвости. Другое дело, что развязать этот узел крайне сложно, тем более, как я уже начал вот свой монолог, извините, с того, что Россия сделала уже первый шаг. Нам некуда деваться. Если мы сейчас не будем поддерживать своих граждан, это юридический термин, согласитесь, согласен, то во что будут ставить Россию как бы в мире? Это будет означать, что в любой точке даже собственной страны можно наступить на горло нашим национальным интересам, а защита граждан – это именно национальный интерес. Это национальная
немножко
безопасность.
Есть противоречие, потому что мировое сообщество осудило Россию и за вот эти вот прямые отношения с Сухуми, и за увеличение своего миротворческого контингента уже все осудили. На всех уровнях. Конечно, и НАТО, и ОБСЕ, и Соединенные Штаты. Да, и тревогу. И тревогу.
Да, ну вот слов «осуждает», если мы почитаем внимательно.
Хорошо, не осуждает. Призывают пересмотреть.
Да, но вы вспомните ситуацию на Гренаде. Вы вспомните, какое количество там было американских граждан, чего явилось вполне достаточным для того, чтобы целая дивизия морской пехоты США с целой авианосной группой при поддержке всех возможных военных средств была использована для того, чтобы защитить менее 500 американских граждан, которым, как посчитала Америка, угрожают кубинские военные специалисты, находящиеся на Гренаде, опять же, в количестве там пары тысяч, может быть, человек максимум. Вся мощь американского государства обрушилась на несчастную Гренаду, которая вообще никому не интересна и даже не граничила с Соединенными Штатами. И при этом все мировое сообщество как-то это снесло. Ну, да, кроме Советского Союза и пары-тройки государств, так сказать, Варшавского договора.
Ну, когда мировое сообщество что-нибудь имело против Соединенных Штатов? Ну, когда? Ну, вспомните.
Ну, да, ну тогда о чем же мы говорим с вами? Что же так мировое сообщество напрягается по поводу России и ее вполне законных интересов? Мы же не детям паспорта раздали в Абхазии и Южной Осетии.
Спасибо.
Дулами автоматов эти паспорта.
Спасибо, спасибо, Владимир. К ногтю мировое сообщество ни черта не понимает в нашей политике.
Давай почитаю я, может быть, немножко, или ты хочешь что-нибудь сказать?
Почитай, почитай.
Хорошее. Сергей из Барнаула, и в этой теме тоже решил отметиться, прислал нам такое длинное сообщение. Не Россия провоцирует этот милитаризм, а отдельно ее неадекватные чиновники. Безответственных политиканов полно во всем мире. Они отрабатывают свой хлеб с икрой, но не факт, что все будет по их сценарию, и правительство прислушивается к их кампании.
Да. Отдельный неадекватный чиновник — это Путин, который объявил, что будем строить с Сухуми прямые экономические
отношения. Не знаю, но вот Сергей считает, что война в Абхазии — это буря в стакане. Так.
Ну, кстати, смотри, я не видел ни одного сообщения и ни одной реплики в эфире, такой откровенно пессимистической, что все идет к войне. Все как-то в глубине души надеются, что так или иначе, неважно, провокация, не провокация, сдерживание, не сдерживание, оно как-то обойдется.
Андрей из Томска считает, что это сдерживание с учетом интересов России. Если грузинское правительство, считает Андрей, хочет в НАТО, пусть вступает в него без Абхазии и Южной Осетии.
Как-то, если НАТО, если НАТО признают территориальную целостность Грузии, как-то без Абхазии и Осетии, Южной Осетии. Интересно. Вот в этом-то и загвоздка.
Да, так. Ну что, поговорим по телефону?
Да, да.
У нас есть еще целых почти 10 минут. 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Илья.
Да, Илья.
Я думаю, что по-любому Грузии сейчас выгоднее обострить все это дело из-за того, что в России смена власти. Вот именно эти дни. Ну, а вообще-то я думаю, что дальше или сейчас Грузия все равно Абхазию завоюет при поддержке там.
То есть война будет, все-таки будет горячий конфликт.
Дело в том, что иными способами Грузия не может получить Абхазию. И, следовательно, она должна ее завоевать. Она ее завоюет.
Ну, а Россия в этой ситуации что делать, извините?
Ну, тереться, как всегда.
Как? То есть все сразу в кусты, да? Уже Абхазия не помогает.
Ну, утрется.
Угу. Но война будет, да, вы считаете?
Других способов завоевать Абхазию нет. Понимаете, дело о земле решается двумя способами. Или деньгами, или войной. Третьего способа человечество не придумало.
Есть еще один способ. Грузия должна присоединиться к России. Тогда вопрос решится сам собой.
Хорошее предложение.
Это деньги. У России столько денег нет. Америка может разориться, конечно, на Грузии. Но на Грузии вряд ли, на Украине она разорится. Вот. Но у России, Америка перекупит.
Еще парадоксальная ситуация. Если в советское время Грузия считалась богатейшей и официально, и неофициально, да, республикой, и она могла купить Россию, да? То есть здесь никто не может купить маленькую Абхазию.
Значит так, Грузия не может сама самостоятельно вести свою жизнь. Так же, как любые маленькие такие страны везде, Люксембург.
Илья, ну все, все понятно. Давай, у нас просто мы хотим еще несколько звонков послушать. А в принципе все понятно, спасибо.
363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Томск. Я хотел сказать несколько слов по Абхазии.
Да.
Как мне кажется, проблема в том, что очень тяжело свергать законные и легитимные режимы. Ой, вернее, наоборот, криминальные. Если законно и легитимный, криминал чуть-чуть подкормили, как, например, это сделали в Чечне, или как в 17-м году это сделала Германия, и криминал при поддержке денег свергает власть. Очень хорошо к нему примазываться, очень хороший приз. В данном случае, когда режим изначально криминален, кого подкармливают?
Вы какой режим имеете в виду? Вы режим какой имеете в виду, простите?
Я имею в виду режим абхазский.
Абхазский. Вы считаете его криминальным?
Они живут в захваченных домах, их поддерживают. То есть режим изначально криминален. Откуда у них деньги? Простейший пример. Простейший вопрос. Вот, соответственно, уже внутренним путем их не свергнут. Внешнего вторжения не будет. Российское руководство, естественно, занимается провоцированием, но это провоцирование направлено на внутреннюю политику России. То есть, что показывает, что вот какие мы сильные, мы даже Грузии не боимся. То есть, в принципе, вот, по моему мнению, весь расклад конфликта. Грузия, естественно, что-то готовит, но вряд ли это то, что она готовит, будет реализовано. Это скорее оборонительные меры, если вдруг.
Ну, если России, если России таким образом удается показать свои мускулы, величину их, да, то в принципе России. Не, секунду, а России в принципе выгоден конфликт между Грузией и Абхазией в его силовом варианте?
России выгоден любой конфликт, в котором она может своим гражданам показать, что видите, мы что-то можем. Кстати, вот я уже отправлял вам в СМС-ку, тут не Россия, тут руководство. Россия, она большая и разная. И Россия этот конфликт не провоцирует, провоцирует руководство.
Значит, только провокация.
Спасибо.
Понятно, спасибо.
Конечно.
Конечно.
Понятно, спасибо. Почитай еще, пожалуйста, там есть хорошие сообщения, лишь бы подписаны были.
Да, сейчас...
Так, только давай я еще разочек напомню напоследок телефоны для голосования. Если вы считаете, что в узле, который мы условно назвали Москва, Сухуми, Тбилиси, российская сторона занимается провоцированием и нагнетанием дальнейшей напряженности в этом регионе, то вы звоните 660-01-13. Если считаете, что это такой хитроумный, тонкий, на острие ножа ход, чтобы наоборот развести стороны, это политика, направленная на сдерживание сторон, не вовлечение их в горячую стадию конфликта, то 660-01-14, нам позвонили уже 800 человек, голосование продлится еще 5 минут.
Так, давайте, я напомню, что у нас есть номер СМС +795 970 45 45, присылайте свои сообщения. Илья пишет, раньше для войны было достаточно обозвать князя псом, но в СССР этого не было. Евгений из Новокуйбышевского считает, что Третья мировая на марше.
Это самое пессимистичное сообщение за все утро.
Ренат из Челябинска пишет, что США теперь ускорит вступление Грузии в НАТО. Александр спрашивает, почему бы нам не помочь Абхазии выплатить компенсацию беженцам? Как вам такое предложение, Александр Климов?
Этим беженцам, грузинским или абхазским?
Так, Яша нам написал, прислал сообщение. Россия хочет втянуть Грузию в холодную войну, чтобы остановить успешное развитие более 10%. Что такое?
Не понимаю, не понимаю.
И вступление в ряд цивилизованных стран.
Давайте по-албански не будем писать, давайте по-русски. Ну, тут вообще какие-то...
Трэш какой-то.
Своих граждан надо вывозить
в Россию. Рена из Екатеринбурга считает, что своих граждан надо вывозить в Россию, а не лезть в чужую страну. Пусть переезжают в Москву и живут спокойно.
Рена, да, не забывайте, что Грузия, в общем-то, не давала согласия на то, чтобы Россия выдавала паспорта 90% жителям Абхазии, и потом прав был Илья, по-моему, да, который говорил, что действительно значительная часть абхазов живет в домах, в которых раньше жили грузины.
Да.
И вряд ли они добровольно эти дома покинут. Давайте не забывайте этот аспект.
Я предлагаю подвести результат нашего голосования.
Так, ну что, наша первая 1000 с тобой.
Ура!
Не зря. Действительно, эта тема занимает наших слушателей. Не зря она в топе 7 последний вечер и вот минувшую ночь она держалась на первом месте.
Я думаю, это еще потому, что сегодня рабочий день.
Может быть, да, может быть. 1000 человек нам позвонили за эти неполных 45 минут. Ну как?
67.
Не очень очевидно, да, 60. 7,5% позвонивших считают, что Россия в данном случае провоцирует, да, в этом узле провоцирует и сталкивает стороны лбами. Соответственно, 32,5% считают, что Россия таким хитроумнейшим образом, наоборот, стороны разводит, сдерживает этот конфликт, не дает ему докатиться до горячей точки, до точки кипения. 1000 человек в этом часе. Всем спасибо, кто нам позвонил.
Разворот.
К 75-летию литературного критика и мемуариста Владимира Лакшина вспоминает два писателя Светлана Кайдаш-Лакшина в программе «Пешкова. Не прошедшее время» на «Эхо Москвы» утром 8:35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
В Москве 7:53. Ну, во-первых, я бы хотел одну достаточно приятную вещь вам рассказать, приятную для всех любителей футбола. Звезды мирового футбола 90-х примут участие в прощальном матче известного российского футболиста Дмитрия Оленчева, который состоится сегодня на стадионе «Локомотив» в Москве. В команде ветеранов московского «Спартака» сыграют, среди прочих, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Сергей Юран, Виктор Анопко, Дмитрий Ананко. В составе их оппонента команды звезд мадридского «Реала». Возможно, участие в матче и легенды мирового футбола француза Зинедина Зидана. Пока точно известно, что он станет почетным гостем праздника. Руководить символичной сборной «Спартака» 90-х будет его прославленный тренер Олег Романцев. Именно при нем московский клуб целое десятилетие оставался флагманом российского футбола. Ну, а матч начнется в 19 часов, еще раз напомню, на «Локомотиве». Ну, а теперь для тех, кто ночью спал и не знает, что минувшей ночью в матче группы С чемпионата мира по хоккею сборная Словакии обыграла команду Норвегии 5-1. А в группе А чемпионата мира сборная Швейцарии обыграла команду Франции со счетом 4-1. Ну, о том, что будет сегодня, вы узнаете буквально сейчас.
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии Екатерина Маловичко. После 8-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» продолжает лидировать в таблице, набрав 21 очко. На втором месте держится московский «Локомотив», который сыграл в субботу в ничью с лучом энергии со счетом 2-2. Два пенальти были в этой встрече. Белелединов открыл счет на 20-й минуте, а затем на 54-й удвоил его, реализовав 11-метровый. Базаев затем сократил отрыв луча, и Тихановецкий на 81-й минуте также бил с 11 метров и не промахнулся. Локомотив «Луч энергия» 2-2. Томи в гостях обыграла «Терек» со счетом 3-1. Аджинжал на 11-й минуте мог вывести гостей вперед, но не реализовал пенальти. Но сразу после этого забил Стрелков. Во втором тайме он же удвоил счет. Архипов сделал победу «Томичей» крупной 3-0. И лишь Земченков отличился в составе хозяев 3-1. Очередная ничья в исполнении «Сатурна», на сей раз с «Химками» 2-2. Топич дважды выводил «Ромичан» вперед в первом тайме. Первый гол он провел уже на второй минуте, но счет сравнял Степанов. Топич на этом не угомонился и забил снова. Но победу «Сатурн» все-таки не удержал. Во втором тайме Низамудинов принес «Химкам» ничью 2-2. Ну а главной неприятностью тура стала неожиданная отмена центрального матча ЦСКА «Зенит». Хотя перед встречей «Зенита» с «Баварией» в ответном полуфинале Кубка УЕФА было решено, что невзирая на исход этого матча, встреча с ЦСКА состоится. И все же ее перенесли на 30 июля, не обращая внимания не только на прежние договоренности, но и на болельщиков, которые теперь задаются резонным вопросом, кто же им возместит потерю не только зрелище, но и денег за билеты. Итак, в турнирной таблице лидирует «Рубин» 21 очко, 15 у «Локомотива», 14 у «Динамо» и по 13 у «Крыльев Советов», «Амкара» и «Спартака». Кстати, молодежные команды ЦСКА и «Зенита» все-таки сыграли играли, но игра закончилась в ничью 0-0. Наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков после игры с командой Италии. Напомню, что в стартовом своем матче на чемпионате мира по хоккею россияне разгромили итальянцев со счетом 7-1. Так вот, Вячеслав Быков рассказал, что в принципиальном матче с командой Чехии, который состоится в воскресенье, вместо в воротах снова займет Александр Еременко. А вот во встрече с датчанами в заключительном туре предварительного этапа вполне может состояться дебют Михаила Бирюкова на чемпионате мира. Напомню, что ожидают еще одного вратаря. Семен Варламов покинул расположение сборной из-за травмы. Ну а Евгений Набоков продолжает успешно защищать ворота Сан-Хосе. Продолжается серия с Далласом. Сан-Хосе выиграл матч на своем льду в овертайме со счетом 3-2 и сократил отрыв от Далласа. Таким образом, Евгений Набоков пока для сборной никак освободиться не может. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал показательного турнира в Варшаве, обыграв соотечественницу Елену Дементьеву. А в финале она сыграет с другой россиянкой Марией Кириленко, которая была сильнее Марты Домаховской из Польши. В Праге происходит турнир не показательный, а самый что ни на есть спортивный, хотя и с очень скромным призовым фондом 145 тысяч долларов. Вера Звонарева вышла в финал, обыграв Катарину Среботник из Словении, а в решающем матче ей будет противостоять Виктория Азаренко из Белоруссии. Между тем, Мария Шарапова выступила с открытой критикой руководства женской теннисной ассоциации. Скандал разразился из-за рекламной съемки, в которой обязали Марию участвовать на старте турнира в Риме. Она сказала, что после 12-часового перелета из Лос-Анджелеса участие в 5-часовой съемке несколько затруднительно и удивилась в целом правилами и политикой организаторов турниров и женской теннисной ассоциации. Выясняют отношения стороны уже второй день. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Это была Екатерина Маловичка.
Спорткурьер. В воскресенье после 19 программа «Дым Отечества». И первая ее часть посвящена демократии. Насаждать ее или уговаривать за демократию. 4 мая 1949 года образован блок НАТО. После 19.30 тема программы «Литература против ГУЛАГа». 28 апреля 1852 года, 16 апреля по старому стилю, за статью в «Московских ведомостях», посвященную памяти Николая Васильевича Гоголя, арестован Иван Сергеевич Тургенев. Гость программы – специалист по творчеству Шаламова Елена Михайлик. «Дым Отечества» в воскресенье 4 мая, начиная с 19 часов.
Радио «Эхо Москвы».
Абхазия утверждает, что агрессия Грузии против этой непризнанной республики может начаться в ближайшие несколько суток. В Тбилиси все это отрицают. Все сотрудники американского посольства, объявленные белорусскими властями персонами нон-грата, покинули страну. В Москве сегодня продолжится конференция по вопросам ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. А эмиссары Далай-Лама сегодня встречаются с представителями правительства Китая.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Но вначале тревожное сообщение из Хабаровска. Вертолет Ми-8 срочно вылетел сегодня на поиски группы изыскателей будущей автодороги в Зейском районе Амурской области. Сигнал СОС они передали накануне вечером из района реки Большая Чапа в горной трудодоступной местности. Об этом и Тартас сообщили в местном управлении МинЧС. По информации руководителей строительного управления, ведущего прокладку дороги, в зоне, откуда поступил сигнал о помощи, может находиться группа изыскателей из 5 человек. Еще в конце апреля они выехали на гусеничном тягаче из поселка Горный для проведения работ на трассе, которая прокладывается более чем в 130 километрах от поселка. Организовать поиск изыскателей с использованием наземного транспорта невозможно. Горный рельеф и тайга не позволяют оперативно пробиться к попавшим в сложную ситуацию людям даже на гусеничном вездеходе. Точной информации о том, что произошло с группой, у агентства «Итартас» пока нет.
Вы любите новости свежими? Вы слушаете «Эхо Москвы».
Заместитель министра обороны Абхазии Гарри Купалба утверждает, что агрессия Грузии против его республики может начаться в ближайшие несколько суток. По его словам, военное ведомство Абхазии располагает достоверными данными о том, что Грузия готовит вооруженное вторжение. Купалба отметил, что план вооруженной акции Грузия подготовила совместно с иностранными военными специалистами. Планируется захват наиболее важных объектов в прибрежной зоне и в нижней части Кадорского ущелья Абхазии. Ранее министр обороны Абхазии Мераб Кишмари объявил, что в случае вооруженных провокаций с грузинской стороны, абхазские силы в течение нескольких дней могут занять Кутаиси. О готовящейся в Грузии военной операции в Абхазии также сообщал источник в одном из силовых ведомств России. Тот же источник отмечал, что ряд иностранных посольств Грузии готовятся к эвакуации из Тбилиси. Между тем, в самом Тбилиси утверждают, что не готовят никакой военной операции против Абхазии. Такую информацию накануне вечером распространил грузинский МИД. Подробности в материале корреспондента ИТАР-ТАСС в Тбилиси Тенгиза Пачкурия.
Представитель Министерства иностранных дел Грузии назвал провокационными сообщения ряда российских средств массовой информации о том, что Тбилиси якобы готовится к проведению вооруженной операции в Абхазском регионе. Представитель внешнеполитического ведомства Грузии заявил, что такие утверждения абсолютно безосновательны, преследуют цель вывести из равновесия грузинскую сторону и ввести в заблуждение международную общественность. Представитель внешнеполитического ведомства Грузии подчеркнул, что власти страны неоднократно заявляли, что придерживаются исключительно мирного пути урегулирования конфликтов в рамках международно признанных границ Грузии. Представитель МИД также назвал дезинформацией сообщение о том, что ряд иностранных посольств в Тбилиси якобы готовится к эвакуации своих сотрудников из столицы Грузии.
В Тбилиси, как передают ИТАР-ТАСС, утверждают, что сотрудники зарубежных посольств, в том числе США и России, работают в обычном режиме и никакой эвакуации не готовится. Все сотрудники американского посольства, объявленные белорусскими властями ранее персонами нон-грата, покинули накануне страну. Об этом наши радиостанции сообщили в пресс-службе посольства.
13 апреля белорусское министерство иностранных дел объявило 10 сотрудников посольства США персонами нон-грата и потребовало от них в течение 72 часов покинуть территорию страны. В соответствии с требованиями белорусской стороны 3 мая 11 сотрудников, включающих в себя дипломатов и корпус морской пехоты США, покинули территорию страны и направились в Литву. На данный момент они находятся на территории Литвы.
Как сообщили нам в пресс-службе, в посольстве сейчас продолжают работу 4 дипломата, среди них временный поверенный Джонатан Амур. Сегодня в Москве продолжится вторая конференция по вопросам ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. Накануне глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что не поддерживает идею легализации метадонной терапии при лечении наркомании. Тему продолжит Ирина Воробьева.
Проведение в Москве конференции по вопросам СПИДа было инициировано правительством России при поддержке объединенной программы ООН по ВИЧ и Международного общества по СПИДу. В числе прочего обсуждались вопросы возможной легализации метадоновой терапии при лечении наркоманов. В некоторых странах применяют такой способ лечения, пересаживая героиновых наркоманов на метадон, чтобы впоследствии совсем избавиться от зависимости. В России такая терапия запрещена. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко накануне заявил, что перспективы легализации такого способа лечения в ближайшем будущем в России не очень оптимистично. Как сообщает РИА, глава Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Мишель Казачкин заявил, что существует убедительные доказательства, что заместительная терапия – одна из самых эффективных мер по профилактике СПИДа.
Сегодня второй день конференции, закрытие запланировано на завтра. Добавлю, тему ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом мы будем обсуждать с вами в прямом эфире примерно минут через 5-7. Эмиссары Далай-Ламы сегодня должны встретиться с представителями правительства Китая. Посланники духовного лидера Тибета намерены обсудить кризис в автономии и политическое будущее региона. С подробностями Наталья Бурмистрова.
Сколько времени займет дискуссия, пока неизвестно. Власти Китая хранят молчание по поводу предстоящих консультаций. В свою очередь, штаб-квартира духовного наставника подтвердила факт проведения переговоров с представителями центрального руководства КНР. Представитель Далай-Ламы высказал мнение, что диалог – единственный путь решить проблему. проблемы Тибета. Эмиссары должны передать китайским властям глубокую озабоченность ламаистского иерарха тем, как пекинское правительство подходит к ситуации в Тибете, цитирует Итартасс официальное сообщение. Напомню, отношения между КНР и Тибетом обострились в марте, когда по столице автономии прокатилась целая волна беспорядков. Мирные демонстрации буддийских монахов переросли в вооруженные столкновения и погромы. Манифестанты требовали признать независимость Тибета от КНР. Акциями протеста на ряде континентов была омрачена олимпийская эстафета. Антикитайские настроенные активисты пытались добиться бойкота летних игр в Пекине.
О необходимости диалога между Тибетом и Китаем неоднократно заявляли лидеры многих европейских стран. Готовность Пекина вступить в переговоры с посланником Далай-ламы приветствовали и в администрации Джорджа Буша. Официальный курс доллара на сегодня 23.66, евро 36.90. В Москве сейчас 3 градуса, днем 18.20, переменная облачность без осадков.
Как нет рекламы? Вот она!
Что может быть нужнее телефона?
Только телефон вместе с интернетом.
МГТС предлагает простое и удобное решение связи для вашего дома. Единый безлимитный тариф на телефон и интернет на скорости 2 мегабит в секунду. Всего за 777 рублей в месяц.
К вашим услугам общий счет, привычная система оплаты, неограниченный трафик соединения плюс безупречное качество связи. Гарантии и надежность МГТС.
Звоните и подключайте. 636-0636.
Телефон и интернет безлимитно просто вместе.
В Москве 8 часов 8 минут, радиостанция «Эхо Москвы», воскресенье, 4 мая, Александр Климов и Татьяна Фельгенгауэр, ведущие утреннего разворота. Всем доброе утро.
Здравствуйте.
Сразу давай объявим, что у нас будет после новостей середины часа. Там главным образом программа Майи Пешковой «Не прошедшее время». И небольшая такая программка, но очень важная. Анна Трефилова в программе «Кто куда» будет рассказывать вам о новостях культурной жизни столицы. Такая своеобразная радиоафиша «Эхо Москвы». Ну, а буквально через минуту-другую мы с вами... Даже нет, минутки через три, наверное, нам еще метеоскоп предстоит вам доложить. Так вот, буквально через три минуты речь пойдет о СПИДе, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных. Ну, примерно вопрос будет так сформулирован. До сих пор, насколько я помню, когда мы говорили о ВИЧ, да, о больных ВИЧ, о ВИЧ-инфицированных, все это носило характер неких статистических данных. Ну, как-то отвлеченно, да. Ну, где-то там, там столько-то тысяч, там столько-то, здесь полмиллиона. Ну, как-то все это в общем, да. А мы хотим спросить, а вот что было бы с вашим отношением к вашим родным, близким, знакомым, коллегам, если бы вдруг, ваше не окружение. Дай бог, ваше окружение ближайшее, ваш ближний круг, если не дай бог, конечно, вот, станет известно, что они больны этой чумой 20-го и, судя по всему, 21-го века. Вот изменится ли ваше отношение в этом случае? Не какому-то дяде Васе, который живет в соседнем городе, а вот именно конкретным близким вам людям. Вот об этом и будем говорить через минут три.
Метеоскоп.
В Москве 8 часов 10 минут. Сейчас в нашем городе 3 градуса. По данным Гидрометеобюро Москвы и области, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 91%. Днем Гидрометеобюро Москвы и области обещает нам переменную облачность без осадков. Температура 18-22, по области даже 17-22. И ветер, ну, настолько слабый, что даже Гидрометеобюро не указывает силу его в метрах в секунду.
Немножечко истории. По многолетним метеонаблюдениям метеорологической обсерватории имени Михельсона среднесуточная температура на 4 мая составляет плюс 10,9 градуса. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1886 году, было минус 7 градусов, а максимальная зафиксирована в 1970-м, плюс 28,5. Немножечко примет. Если сегодня вы заметили, что зацвела черемуха, то обещают нам теплое лето.
Зацвела сирень.
Разворот.
В Москве 8 часов 11 минут. Так, СПИД, ВИЧ, ВИЧ, СПИД, СПИД, ВИЧ. Ну, как вы слышали в новостях, в Москве сегодня продолжится вторая конференция по вопросам ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. Мы сегодня, когда готовились к эфиру, Татьяна Фелькенгауэр нашла некоторые статистические данные, в том числе и по отношению россиян, да? Вот то же самое, когда я вот в анонсе говорил, вот вообще, в принципе, да, и в том числе по отношению россиян к этой беде.
Да, друзья мои, Фонд общественного мнения, прошу прощения, ВЦИОМ, проводил опрос. Правда, это опрос 2005 года, но там тоже наблюдалась именно динамика. Стали россияне более терпимо относиться к ВИЧ-инфицированным? Таковы основные результаты этого опроса. Наиболее терпимо воспринимаются ситуации проживания по соседству с носителем вируса. Лишь 25% респондентов отметили, что для них это абсолютно недопустимо, а 38% не нашли в этом ничего страшного. Выполнение совместной работы тоже там, значит, 33% готовы работать с коллегой, если знают, что у него есть ВИЧ. Уход за близким человеком, больным СПИДом, 20% против 29%. То есть 29% готовы ухаживать. Ну, что могу сказать?
При всем при том, что численность заболевших СПИДом и ВИЧ-инфицированных увеличивается. И тенденция, да, как говорят санитарные власти России, уже начинает носить характер эпидемии необратимой.
Да, как напомню, что это опрос 2005 года, стандартная выборка 1600 человек. Вот что интересно, что касается детей. Да, вот есть совершенно вещи, неприемлемые для большинства россиян. Например, перспектива пользоваться посудой, ну, там, которой когда-либо пользовался ВИЧ-инфицированный, это 77%. А водить своего ребенка в один класс или группу с ВИЧ-инфицированным ребенком, 56% респондентов ни за что на это не согласятся.
То есть есть, остается вот это вот.
Да.
И, наверное, это объяснимо. Наверное, это объяснимо, хотя... Ну, вот ты не помнишь, наверное, а мы вот со Светланой Ростовцевой, которая сменила Николая Котова, которого мы сегодня так, кстати, не представили, который уже ушел, а вот Светлана Ростовцева пришла. Здравствуйте, Светлана Ростовцева. Мы с ней помним, что в советское время СПИДа в нашей стране не было. И мы узнали о СПИДе, наверное, самый последний в мире. Да и то, по-моему, когда этот первый СПИДоносец, да, вот он скончался. И с тех пор каких только слухов не было. Как только нас не пугали, и что при рукопожатии, при поцелуе это передается, и что если комар укусит вот, ВИЧ-инфицированно, а потом тебя укусит, и все это опять передается. И то, что контрацептивы ненадежные, та-та-та-та-та-та. Ну, наверное, можно понять состояние шока, да, в любой стране, когда вдруг выясняется, что на ее территории есть вот такие люди. Тем не менее, значительное время прошло, и во всем мире люди стали более толерантно относиться к больным ВИЧ и ВИЧ-инфицированным. Более того, в нашей стране весьма консервативные, и вот эти данные, которые ты зачитал, это показывает, в нашей стране динамика прослеживается, что люди стали более терпимо относиться, да, да. Но это все как бы в общем. Это как бы в общем, да? А вот не дай бог, конечно, если вы вдруг узнаете, что кто-то из вашего ближнего окружения, из вашего ближнего круга, родные, близкие, друзья, коллеги по работе, те, с кем вы общаетесь ежедневно, если вдруг, не дай бог, повторяю, вдруг выяснится, что вот они больны вот этой страшной болезнью, ваше отношение к ним изменится? Или все-таки вы станете относиться к нему хуже и прекратите все контакты с ним, и вот как там дети, да, и детей будете, то есть изменится в негативную сторону, да, в отрицательную, или не изменится, ваше отношение, ваши чувства, ваша любовь к этому человеку не изменится,
этот
не претерпит
никаких. Этот вопрос мы ставим на голосование.
Если вы считаете, что, если вы уверены в себе настолько, что думаете, что ваше отношение к вашему близкому, знакомому, другу, коллеге, если вы, не дай бог, узнаете, что он болен СПИДом или заражен ВИЧ, не изменится, то 660-0113. Если вы все-таки постараетесь оградить себя от контактов с этим человеком, как бы близок он вам не был, и контакты ваши личные, контакты ваших детей, вот, то есть отношение ваше изменится в отрицательную сторону, то 660-0114, начали голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню, 660-0113, вы набираете этот номер в том случае, если уверены в себе на 100%, что ваше отношение не изменится к человеку из вашего окружения, в том случае, если вы узнаете, что он, не дай бог, заражен ВИЧ или болен СПИДом. 660-0114, если вы думаете, что ваше отношение к такому человеку изменится в негативную сторону.
Я еще раз подчеркиваю, особо подчеркиваю, это принципиально важно для этого голосования. Мы специально, намеренно сузили круг этих лиц до вашего ближнего круга. Речь идет о ваших родных, близких, о ваших друзьях, о ваших коллегах, с тем, кем вы практически ежедневно общаетесь.
Антон из Омска прислал нам сообщение. Кроме жалости, сочувствия и желания помочь своему родственнику, это ужасное событие не вызовет.
Антон, браво.
Люда пишет, отношения изменятся, еще больше буду любить, уделять внимание, ухаживать и помогать во всем. Вот вернусь я к этому опросу в ЦУМ. Самый, да, вот когда говорили именно о том, чтобы ухаживать за больным близким человеком, 47% респондентов, это самый популярный ответ, да, говорят, что это было бы для меня трудно, но я на это пошел бы. То есть люди готовы ухаживать за больными близкими людьми. Ну что, друзья мои, давайте напомню, что у нас есть телефон прямого эфира.
Да, я бы хотел пару-тройку звонков услышать.
363-3659, звоните нам.
Ну, не знаю, что-то у нас сегодня с телефонами, потому что голосование-то идет более-менее активно.
Да, давай напомним, что у нас наши реквизиты.
Если...
Ага, вот, да, пошли
если...
звонки, да, что-то, наверное.
Но я все-таки напомню, на всякий случай, если ваше отношение не изменится к вашим родным, близким, друзьям, коллегам, знакомым, если вы, не дай бог, узнаете, если вы узнаете, не дай бог, что они заболели СПИДом или ВИЧ-инфицированы, 660-0113, если вы считаете, что вам придется каким-то образом пересмотреть ваши отношения, ограничить контакты и свои, и ваших детей, и ваших знакомых с этим человеком, то 660-01-14. То есть ваше отношение изменится в другую сторону.
Да, 363-3659, вы в прямом эфире. Здравствуйте, выключите только, пожалуйста, прием.
Добрый день, я выключил.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр Мич, меня зовут.
Да.
Я хочу сказать вот что. Здесь на самом деле две вещи есть. Первое, это отношение самих пациентов к своей проблеме, и очень часто они не рассказывают. А с другой стороны, я каждый день практически вижу, как близкие люди, люди, которые узнали о несчастье своих друзей, там, родственников, детей, они относятся еще гораздо более теплее, чем относились. И на самом деле отношения меняются в более... ну, не знаю, мягкую сторону, что ли. Ну, не мягкую, а совершенно кардинальным образом меняется отношение к близкому человеку.
Но согласитесь, Александр Дмитриевич, здесь очень важно не опуститься до откровенной жалости. Это только наоборот усугубит ситуацию.
Нет, это же не жалость, понимаете? Здесь старое желание помочь, и ну, какие-то другие человеческие отношения возникают. Но сами пациенты, понимаете, они не всегда...
А вот здесь очень много, здесь как раз очень многое зависит от окружения.
Да.
Не оставлять человека наедине с вот один на один с его вот этой такой большой бедой.
Ну вот понимаете, вот эта конференция, она и призывает на самом деле и широкую общественность, и ну, в общем, людей. Мы живем сейчас в обстановке очень сложной, понимаете, по ВИЧ-инфекции, будем так говорить. И отношения очень во многом меняются, и потому что число инфицированных стало гораздо больше, чем было, например, 20 лет назад. 25 лет, в 89 году у нас было 25 человек. Понимаете, сейчас...
Сейчас по полмиллиона, по официальным данным, а неофициальным надо на 3-4 умножать, говорят. Так,
ну, это я не знаю. Ну, я статистикой не занимаюсь, я занимаюсь лечением.
Вот я вам говорю. А вы лечение, вы имеете отношение, да, к лечению СПИДа?
Я сейчас еду на конференцию.
Во, замечательно, замечательно. А вы согласны с утверждением, что действительно эта проблема начинает носить такой вот характер эпидемии? Что это чума, она даже страшнее алкоголизма. Мне один знакомый нарколог говорил, что вот, а там говорят, что Россия спивается. Да говорит, нифига. Знали бы вы, какими семимильными шагами она идет на пути к вот ВИЧ-инфицированию?
Ну, вы понимаете, сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Сейчас появились очень много препаратов.
Которые носят скорее профилактический, тормозящий характер.
Нет, но они, во всяком случае, существенным образом достоверно улучшают и качество жизни, и длительность жизни. И происходит как бы социальная реабилитация пациента. Понимаете, это уже не то, что было 10 лет назад, когда диагноз, он был равносилен приговору. Понимаете, сейчас...
Я прошу прощения, когда я говорил то, что вот эти препараты скорее носят профилактический характер, это же не я говорю, это ваш коллега Эдуард Карамов, вы, наверное, знаете
Карамов,
его. Вы знаете, наверное, его?
Да, я его знаю.
Ну вот он говорит, что еще нет такого лекарства, которое можно было назвать лекарством против СПИДа. Ну нет, и в ближайшее время не предвидится.
Совершенно верно. Поэтому, собственно, и какие-то попытки предпринимаются получение вакцин там. Профилактика сейчас. Вы понимаете, сейчас же основные усилия специалистов направлены на то, чтобы предотвратить эпидемию. И очень мало работ проводится именно по разработке новых методов лечения ВИЧ-инфекции. Понимаете? Вот. И все деньги фактически тратят на то, чтобы сократить заболеваемость и прекратить вот этот эпидемический процесс. Это правильно, на этом этапе это необходимо. Но мне кажется, что очень важно и в этих условиях еще и разрабатывать новые методы лечения. Вот о чем я хотел сказать.
Александр Дмитриевич, поскольку вы участник конференции, мы сегодня наверняка еще в наших информационных программах говорить будем. Ваш телефон у нас есть. Если вы согласны, что вот мы выпишем этот фрагмент вашего выступления, в наших информационных выпусках будем использовать, то мы сделаем...
Я готов.
Тогда, Александр Дмитриевич,
если это вас заинтересовало, если вы считаете, что это поможет людям, но...
Мы просто, видимо, вас, если днем еще будем звонить, мы вас от работы на этой конференции будем отрывать. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию.
Моя фамилия Черноусов Александр Дмитриевич.
Черноусов.
Доктор медицинских наук, профессор.
А должность кафедры, лаборатория?
Вы знаете, я сотрудник Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Зав. Лаборатории.
Зав. Лаборатории Института иммунологии, да?
Да.
Этого достаточно, наверное, будет.
Ну, достаточно.
Спасибо, Александр Дмитриевич.
Спасибо огромное, Александр.
Успехов вам в вашей работе.
Спасибо, до свидания.
Вот как нам, смотри,
удачно.
Как нам повезло, да.
Да.
И коллегам, кажется, помогли нашим по информационности.
Да. Приходит сообщение нам на СМС +7 985 970 45 45. Дина написала: общаться буду, отношения не изменю, но бояться буду ужасно.
Главное – уметь не подать виду.
Да, надо поддерживать, наверное, близких. Ну вот ты прав, наверное, не стоит скатываться на жалость.
А все равно, вот мысленно ставя себя на место того человека, который заражен, он ведь все равно понимает, он все равно догоняет, как говорят вот молодежь, да, что все равно люди, как бы они вот к нему хорошо не относились и там не изменили своего отношения, все равно они внутренне в состоянии напряжения. И от осознания этого ему порой может стать еще хуже.
Давай послушаем еще звонок. У нас есть буквально полтора минуты.
Подожди, Нина, очень важное сообщение.
Да.
Только чем болен? И почему? Ну ладно, хорошо, бог с ним. Я думаю, мы еще один полтора звонка еще сможем.
363-3659, вы в прямом эфире. Выключите, пожалуйста, только приемник. Да,
алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Представьтесь,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Константин, Санкт-Петербург. И я бы хотел спросить у вас, ведь...
Нет, секунду. Здесь вопросы мы задаем, не надо. Вы готовы ответить на вопрос или, может быть, комментарий?
Конечно.
Ну, будьте любезны. Спасибо за ответ.
Татьяна из Томска написала нам: «Я бы постаралась не заострять внимание больного на этом, относиться к человеку как прежде, но в душе все равно не смогла бы побороть сочувствие». Ну, про сочувствие мы не говорим, мы говорим про страх, про то, что да, человек внутренне как-то наверняка все равно будет.
Понятно, что какие-то элементарные там меры предосторожности нужно, конечно, принимать. В любом случае, но главное, чтобы отношения, мы как раз об этом говорим, отношение к вашим родным, близким, коллегам, друзьям, оно изменится и в какую сторону, или не изменится?
Ну, к сожалению, не успеваем мы уже принимать больше ваших звонков. Очень у нас получилось плодотворное общение с Александром Дмитриевичем.
Так, давай я объявляю. Нам порядка 300 человек позвонили. Ну, все, рабочий минут, день, да. Люди уже на работу уже ушли. Вот Александр Дмитриевич вообще на конференцию поехал по СПИДу. 69% позвонивших нам считают, что их отношение никоим образом к их родным и близким, знакомым, друзьям, коллегам не изменится, если они узнают, что те, не дай бог, больны СПИДом или ВИЧ-инфицированы. 30 человек полагают, что...
30%.
30%, да, полагают, что все-таки они как-то свои контакты, даже. Им придется ограничить свое... В общем, своя безопасность важнее.
Ну что, прощаемся на этом. Во всяком случае, я, потому что я вас покидаю. Остается с вами Александр Климов, который вам еще расскажет много новых интересных новостей.
Спасибо всем, кто принимал участие в сегодняшнем утреннем развороте.
Разворот.